Валентин Постников. Карандаш и Самоделкин на необитаемом острове. Вступление. В одном маленьком городе, в домике с черепичной крышей, жили два маленьких друга. Звали их Карандаш и Самоделкин, и были они волшебниками. Да-да, самыми настоящими волшебниками, ни больше, ни меньше. Карандаш, например, умел рисовать оживающие картинки. То есть все, что он рисовал, в ту же секунду становилось настоящим. Если тебе кажется, что это так просто, то возьми в руки карандаш и попробуй проделать то же самое. Что, не получается? То-то же. А вот карандаш умел оживлять рисунки. Его друг Самоделкин был мастером на все руки. Мог за одну минуту смастерить все, что угодно. Хоть велосипед, хоть космический корабль. Раз-два и готово. И надо тебе сказать, это тоже совсем непросто. Может быть, даже сложнее, чем рисовать оживающие картинки. У них дома была самая настоящая школа волшебников. Ведь Карандаш и Самоделкин обучали волшебству маленьких детей. Учеников было немного, всего четверо. Прутик, Чижик, Бабучка и девочка Настенька. Это была самая веселая волшебная школа на свете. Но вот беда. Неподалеку от них в заброшенном доме жили два друга-разбойника. Пират Буль-Буль и шпион Дырка. Пиратам было очень обидно, что школа волшебников есть, а школа разбойников не существует. Пираты задумали во что бы то ни стало выгнать маленьких волшебников из их домика и жить там самим. А волшебного художника поймать и заставить его рисовать все, что они пожелают. Сокровища, пиратский корабль, оружие и разные другие разбойничьи штучки. Но маленькие волшебники узнали об этом и удрали от разбойников в открытое море на крошечной подводной лодке, что нарисовал волшебник Карандаш. Вот тут-то и началась вся эта невероятная история. Глава первая. Немного жутковатая, потому что в ней появляются пираты.
«Разбойники!» – испуганно пробормотал Карандаш. «Скоро здесь будут разбойники!» – предупредил волшебный художник, пристально разглядывая две зловещие тени, крадущиеся в густых зарослях шиповника.
«Да, это пират Буль-Буль и шпион Дырка!» – кивнул Самоделкин, наблюдая за ними в подзорную трубу. «Скорее! Нам нужно бежать!»
Подхватив на ходу рюкзак и выпрыгивая с разбега в открытое окно, выкрикнул Самоделкин.
«Быстрее, а то будет поздно!» — закричал Карандаш своим ученикам,
Прутику, Чижику, Бабучили и Настеньке.
«Это самые настоящие пираты, они давно за мной охотятся!»
Окно их домика выходило прямо на большой желтый пляж, усыпанный разноцветными ракушками и камнями. На берегу у самой кромки воды их поджидала маленькая подводная лодка. Через минуту вся команда была на борту.
«Задраить люк!»
— скомандовал Самоделкин.
«Есть, капитан!»
— радостно закричали Чижик и Прутик и бросились исполнять приказания.
Но тут из зарослей выскочили пират Буль-Буль и длинноносый шпион Дырка.
«Стойте, мерзавчики!»
— взревел рыжебородый пират.
«Караул! Удирают!»
— не своим голосом заверещал Дырка. Но было поздно. Маленькая подводная лодка, словно бульдог, вгрызалась в огромные волны океана, все дальше и дальше уплывая прочь от свирепых разбойников. Больше всего на свете разбойники хотели бы поймать волшебного художника и заставить его рисовать все то, о чем они мечтали. Например, сундуки, полные золота, жемчуга и драгоценных камней. А еще им хотелось, очень хотелось, получить корабль, настоящую пиратскую шхуну, на которой можно плавать по морям и океанам. Разбойники давным-давно вынашивали коварные планы похитить Карандаша,
Но все их прежние попытки с треском провалились. И вот, наконец, когда пираты блестяще подготовились, запаслись большим мешком и парочкой пистолетов, Карандаш улизнул от них. Школа волшебников была пуста, Карандаш исчез. На берегу бушующего океана стояли два грозных разбойника, пират Буль-Буль и шпион Дырка, и пристально смотрели вдаль. Но на горизонте было пустынно. Рядом с ними бегала черная, как уголь, собака Клякса и громко тявкала. Карандаш и Самоделкин исчезли, а вместе с ними растворились и все мечты разбойников о сокровищах и драгоценностях, которые им мог бы нарисовать волшебный художник. Разбойники выли от досады, швыряли в воду камни, катались по песку, топали ногами и ругались, но ничего поделать не могли. Беглецы были уже далеко.
«Три тысячи дохлых китов на мою рыжую бороду!»
— выл пират Буль-Буль и пинал ногой толстую волосатую пальму.
«Позор мне, опытному шпиону!» —
подвывал ему противным голосом Дырка.
«Как же я мог их, мерзавчиков, проморгать?»
«Это ты во всем виноват!»
— прорычал Буль-Буль, схватив несчастного разбойника за длинный, словно огурец, нос.
«Это из-за тебя мы их упустили!»
«Говорил же я тебе, что их нужно хватать как можно скорее!»
«А ты говорил, подождем, пока они уснут, тогда и схватим!»
«Упустили!»
«Кто теперь, по-твоему, будет нам рисовать все, что мы пожелаем?»
«У нас ведь даже еды нет!»
«Эх, не видать нам алмазов и изумрудов!»
— махнул рукой Дырка.
— А все это нам за мгновение нарисовал бы Карандаш своими волшебными красками.
— Точно, — злился Буль-Буль. — Без корабля и сокровищ какие же мы с тобой пираты, и не пираты вовсе.
А тем временем на город незаметно опустились сумерки, яркое солнышко, сладко зевнув, спряталось за горизонтом, и на улице стало слегка прохладно. Подул ветер, и пальмы зашевелились точно живые. Шпион Дырк поежился от холода и, тряхнув головой, сказал рыжему Буль-Булю.
— Они удрали от нас, и сюда они уже не вернутся.
Нам нужно что-то придумать и как-то поймать их. Нужно организовать погоню.
— Ночь уже на дворе,
— поежился рыжебородый пират.
— Холодно на улице. Пойдем в дом. Там, в тепле, что-нибудь и придумаем.
И разбойники побежали к маленькому домику, что прятался под густым зеленым навесом. Туда, где совсем недавно жили два маленьких волшебника — Карандаш и Самоделкин. Глава вторая, в которой разбойники становятся художниками.
«Нам нужно что-то придумать», — злился Буль-Буль.
«Что мы, не разбойники, что ли?»
«А давай сами попробуем нарисовать картинки. Вдруг наши рисунки тоже оживут», — предложил Дырка. «Чем мы хуже Мазилки и его друзей? Главное — отыскать волшебные краски».
Они стали бегать по всем комнатам и искать краски, кисточки и цветные карандаши. Разбойники рылись в шкафах, шарили по полкам и даже под кроватями. Но волшебных красок нигде не было видно. Дырка на всякий случай решил пошарить даже на антресолях и забрался для этого на табуретку.
— Я, кажется, нашел!
— закричал Дырка, тут же опрокинув на себя ведро красной краски.
— Я тоже нашел!
Зло проговорил Буль-Буль, пытаясь вынуть ногу из ведра с зеленой краской. Вскоре оба так перемазались, словно пугало на огороде. Но краски карандаша они все-таки отыскали, поэтому сияли от радости, словно пятаки на солнце.
«Сейчас я нарисую нам к ужину
что-нибудь вкусненькое»,
радостно заявил Дырка, размешивая длинным носом краску.
«У тебя ничего не получится», сказал Буль-Буль. «Вот я сейчас нарисую такое, что ты просто ахнешь от удивления».
Пираты подняли с пола забытые художником кисточки и начали с большим усердием что-то вырисовывать прямо на стене.
«Посмотри»,
— гордо сказал Буль-Буль, подзывая дырку к своему рисунку.
«Угадай, что это такое?»
«По-моему, это кастрюля»,
— решил дырка, приглядевшись.
«Что?»
— зарычал возмущенно Буль-Буль.
«Сам ты дырявая кастрюля. Это у меня бочонок с вином. Сейчас он оживет. Терпение!»
«Гляньте на мой рисунок, капитан!»
«По-моему, это откусанное яблоко».
«Ну что вы, уважаемый капитан!» — проговорил дырка. «Я дорисовал жареные котлеты. Правда, как настоящие?»
Разбойники начали нетерпеливо расхаживать по классу, ожидая, пока картинки оживут. Прошло несколько минут, но картинки по-прежнему оставались только картинками. Разбойники были очень недовольны.
«Что за ерунда такая?» — злился шпион. «Может быть, нам спрятаться за дверью? Тогда они оживут».
Пираты спрятались за дверью и начали оттуда подглядывать в замочную скважину. Но чудо почему-то не происходило, и их картинки никак не хотели оживать.
«Что-то они не оживают»,
— обиженно пробасил Буль-Буль.
«Может, краски прокисли?»
«Да»,
— сказал злой и голодный дырка.
«У нас ничего не получается. Придется все-таки нам поймать карандаша, чтобы он нам все нарисовал сам».
«Как же мы его поймаем, когда он удрал от нас на подводной лодке?»
«Я придумал!»
— радостно потирая руки, воскликнул шпион дырка.
«Мы построим плот и поплывем в погоню за этими мерзавчиками, карандашом и его железным другом Самоделкиным!»
«Хорошо!» — согласился Буль-Буль. «Ты будешь строить плот, а я буду командовать».
«Нет»,
— сказал, погрустнев дырка.
«Я-то работать не умею. Я думал, что ты его построишь. Что же нам делать? Как же нам поймать мазилку?»
«Как же мы могли забыть?»
— радостно хлопнув себя по лбу, воскликнул Буль-Буль.
«На старой пристани стоит фрегат. Мы его угоним и отправимся на нем в погоню».
«Верно!» — подпрыгнул от радости дырка. «Это же настоящий пиратский корабль! Уж на нем-то мы быстро поймаем беглецов!»
Это был не корабль, а настоящая мечта, скажу я вам. На нем были три высокие тонкие мачты. На мачтах белоснежные паруса, которые надуваются от попутного ветра, и тогда корабль несется сквозь волны навстречу солнцу. На палубе вдоль борта выстроились в ряд медные пушки, и ветер гудел в них, словно в сигнальные трубы. Настоящий штурвал поскрипывал в ожидании своего капитана. Вот про этот самый корабль и вспомнил пират Буль-Буль. Он работал когда-то на нем продавцом заводных пароходиков.
«Только лучше нам пробраться на него ночью, под покровом темноты», — проговорил шепотом Буль-Буль. «А то нас поймают и поколотят».
«Правильно, ведь ночью весь город спит, и никто не сможет нам помешать. У меня есть план»,
— сказал дырка и, наклоняясь к уху капитана, что-то зашептал ему. Но говорил он так тихо, что разобрать уже было совершенно невозможно. Глава третья, в которой разбойники отправляются в погоню на корабле. На маленький город незаметно опустилась ночь, машин стало мало, а людей того меньше, даже собаки куда-то попрятались. В эту ночь в городе на улицах даже фонари почему-то не горели, видимо, их забыли зажечь. Вот в последнем окошке выключился свет, и весь город окутала полная темнота. И даже луна, вчера ярко светившая в небе, в эту ночь спряталась за серыми тучами. Весь город уснул, и только двое, вернее трое, двое разбойников и пиратская собака Клякса не спали. Через весь город по улицам бежали по направлению к пристани три зловещие фигуры. Они все время оглядывались по сторонам, выбирая самые темные стороны улиц, шныряли в самые мрачные глухие переулки. Одна фигура принадлежала толстому пирату Бульбулю, вторая — худенькому, с длинным тонким носом, шпиону Дырки. Он был одет в серый плащ с поднятым воротником. И, наконец, третья фигура, самая маленькая, принадлежала черной лохматой собаке по кличке Клякса. Это была самая настоящая шайка бандитов. У Бульбуля из-за пояса торчали кривые ножи и пистолеты. У шпиона Дырки тоже был небольшой пистолет. Добежав до пристани, они остановились.
«Действуем, как договорились»,
— просипел Дырка, и они понимающе переглянулись. Возле причала, слегка покачиваясь на воде, стоял фрегат. На его палубе на раскладушке лежал и крепко спал усатый сторож. Рядом с ним стояло ружье. Сторож сладко храпел. Пираты тихонько, чтобы не разбудить, взяли его за руки и за ноги и вынесли с корабля на причал. Там они осторожно опустили его на землю под большим кустом. Сторож перевернулся на другой бок и продолжал храпеть. Очень тихо на цыпочках разбойники вернулись на корабль.
«Поднять паруса!»
Тихо-тихо скомандовал капитан Бульбуль и сам же бросился выполнять свою команду. Полночи капитан и его матрос лазили по веревочным лестницам, разматывая, развертывая паруса. Раскручивали и развязывали веревки. И даже собака Клякс носилась по палубе, пытаясь чем-нибудь помочь своим хозяевам. Под самое утро они, наконец, справились со своей работой. Матрос Дырка, тихонечко звякнув цепью, вытащил на палубу тяжелый якорь.
«Отдать концы!» —
приказал негромко рыжебородый капитан. Дырка отвязал толстый канат. Свежий ветер расправил белые паруса, и корабль, вздрогнув, будто очнулся от долгой спячки, медленно стал отходить от причала.
«Поднять флаг!»
Дырка достал из своего кармана сложенный в четверо черный пиратский флаг с черепом и двумя скрещенными косточками. Он привязал его на флагшток, место, где он и должен быть. Над красивым старинным фрегатом развивался пиратский флаг. Корабль все дальше и дальше уходил от пристани, а никто из ночных прохожих этого даже не заметил. И только один усатый моряк в тельняшке, проходя случайно у пристани, заметил уплывающий фрегат с черным разбойничьим флагом на борту.
«Ну кто же так управляет кораблем?» — возмущался он. «Все не так, все неверно. Эх, разве это моряки? Вот в наше время...»
Он махнул рукой и грустно побрел по своим делам. А капитан Бульбуль гордо стоял на капитанском мостике, широко расставив ноги, и курил трубку с душистым морским табаком.
«Наконец-то мои мечты сбываются», — думал он. «Теперь я настоящий морской волк, и мне не страшны ни бури, ни штормы».
«Да здравствует капитан Бульбуль!»
— заорал Дырка.
«Да... да здравствую я!» —
подхватил Бульбуль.
«Ну, держись теперь, карандашка-таракашка!» —
противно хихикая говорил Дырка.
«Теперь ты от нас никуда не денешься. Мы поймаем тебя, свяжем, скрутим, будешь нам рисовать кокосы, орехи, бананы всякие, как миленький. Все, что мы пожелаем, у нас будет. А из этих гадких мальчишек и девчонок мы сделаем матросов. Мы будем ими только командовать, а они всю работу будут делать за нас, а мне они будут ботинки чистить».
«Мы будем грабить встречные суда», — радостно прохрипел толстый капитан.
«А награбленное золото будем по сундукам распихивать»,
— потирая руки, пискнул Дырка.
«Карамба!»
— заорал непонятное слово капитан Бульбуль. «Настоящие морские волки иногда выкрикивают непонятные морские слова». Глава четвертая, из которой читатель узнает, как путешествуют Карандаш и Самоделкин. На какой лодке плавать в океане лучше всего? Какому судну не грозит ни шторм, ни ураган и не страшна буря? Подводная лодка – вот лучшая лодка на свете. Именно на такой лодке и плыли Карандаш и его друзья. Крошечная лодка стремительно неслась по синему, словно небеса, океану. Тысячи брызг то и дело обрушивались на стальной корпус морского судна. Но морским путешественникам было тепло, сухо и уютно в каюте капитана Самоделкина.
«Еще чуть-чуть, и мы угодили бы в лапы пиратов», — весело произнес волшебный художник.
«А почему пираты хотят нас поймать?» — испуганно спросила Настенька. «Что мы им плохого сделали?»
«Они хотят поймать не всех нас, а лишь одного Карандаша», — сказал Самоделкин, ни на минуту не отвлекаясь от штурвала. «Они хотят заставить его рисовать для них оживающие картинки. Еще чуть-чуть, и они бы нас цапали».
«Хорошо, что мы удрали от них», — улыбнулся художник. «Теперь мы отправимся в далекое кругосветное путешествие, а разбойники остались далеко позади, и нам теперь ничто не грозит».
«Правильно. Ну так куда же мы поплывем?» — спросил у художника механик Самоделкин.
«Я думаю, в сторону тропических стран», — улыбнулся волшебный художник. «Ребята, вы не против?»
«Конечно нет».
«Тогда вперед, к новым странам, морям и неизведанным далям!» — воскликнул Самоделкин. «Мальчики, пойдем со мной. Я покажу вам, как работают машины на нашей лодке».
«А я пойду нарисую чего-нибудь к ужину», — предложил Карандаш.
И все разошлись по разным отсекам подводной лодки. Это была небольшая, но удобная лодка. В ней было две каюты. В одной спали Карандаш и Самоделкин, а в другой — ребята. Рядом небольшое помещение, где вся команда обедала. С другой стороны было машинное отделение, где находились все механизмы, которыми управлял Самоделкин. По проходам подводной лодки бродила коза по прозвищу Бубенчик. Она весело позвякивала колокольчиком, висевшим на шее, и жевала нарисованные художником цветы. Кот-клеточка вертелся возле ног Настеньки в надежде на кусочек рыбы. Кот был зеленый в белую клеточку, поэтому его и прозвали Клеточка. Рядом, виляя хвостиком, крутилась собака-тиграша. Она была похожа на маленького полосатого тигренка, ведь у нее на спине черные и рыжие полоски. Ребята, наверное, спросят, разве бывают такие звери на земле? И я скажу, что нет, не бывают. Но чего не бывает в джунглях и зоопарках, то, может быть, в сказке. Всех этих животных нарисовали ребята. Но так как рисовали они еще не очень хорошо, то перепутали все на свете. Кота нарисовали в зеленую клеточку, собаку в желтую полоску, а козу в цветочек. Ребята очень любили своих зверей, никогда их не обижали, и животные отвечали им тем же. Коза-бубенчик, например, всегда угощала ребят козьим молоком. Попугай Ку-ку рассказывал им на ночь сказки, ведь он был говорящим. А собака-тиграша охраняла маленьких волшебников, когда те спали.
«Карандаш, а где сейчас плывет наша подводная лодка?» — спросила художника девочка.
«Судя по карте, мы сейчас находимся в Атлантическом океане».
«А какие еще на Земле существуют океаны?» — спросила девочка у Карандаша.
«Еще есть Тихий океан, он самый большой из всех океанов», — рассказывал Карандаш. «Кроме того, есть Индийский океан и Северный Ледовитый».
«А чем они отличаются друг от друга? Почему, например, Тихий океан прозвали Тихим?»
«Тихим океан назвал один известный испанский путешественник Васко Бальбоа, который первым переплыл его на своем корабле», — пояснил Карандаш. «Когда он плыл на своем корабле, то ни разу не было бури и шторма. Вот он и назвал его Тихим. А на самом деле он совсем не тихий. Это самый глубокий из всех океанов и самый шумный. Говорят, что если в самом глубоком месте Тихого океана бросить тяжелый камень в воду, на дно он упадет только через час. Вот такой он глубокий, этот океан. А Атлантический, он что, не такой большой, как Тихий? Да, он чуть-чуть поменьше, но зато он больше Индийского и Ледовитого океана, продолжал художник. А какой из них самый холодный? Тот, который омывает Арктику. Северный Ледовитый океан. Зимой там все покрыто льдом, и повсюду можно встретить огромные айсберги. Я так мечтаю увидеть все моря и океаны собственными глазами, восхищенно произнесла Настенька. Не волнуйся, мы всюду побываем и все увидим, успокоил девочку Карандаш. А как ты думаешь, мы могли бы совершить на нашей подводной лодке кругосветное путешествие? Ведь на Земле столько интересных и красивых мест. Неизвестно, какие приключения ждут нас впереди, ответил волшебный художник. Если все будет хорошо и с нашей лодкой ничего не случится, мы обязательно всюду побываем. Глава пятая. Самое аппетитное, потому что Карандаш готовит угощение. Пока Карандаш с Настенькой готовили ужин, Самоделкин рассказывал ребятам, как устроена подводная лодка. Они внимательно слушали все, о чем рассказывал им мастер.
«Все механизмы смазывают маслом, чтобы они лучше работали», — объяснял Самоделкин.
«Каким маслом? Сливочным или подсолнечным?» — спросил Чижик.
«Нет, это машинное масло. Оно несъедобное».
Как только Чижик заговорил о масле, всем ужасно захотелось есть. И все вспомнили, что давно уже ничего не ели.
«Самоделкин, все готово к ужину. Идемте все в столовую!» — крикнул художник.
Вообще-то, конечно, настоящие моряки никогда не говорят «столовая». Настоящие моряки любят непонятное слово «камбус». На морском языке это и означает «столовая». Но ни волшебный художник, ни ребята, ни сам капитан лодки Самоделкин этого не знали, потому что по морю они раньше никогда не путешествовали. Спустившись в камбус, друзья расселись за столом. На столе уже лежали овощи, фрукты и вкусные жареные тефтельки. Настенька разливала по кружкам горячий чай.
«А помните, — печально вздохнув, спросил Прутик, — какой чудесный продуктовый поезд был у нас в волшебной школе?» Все замолчали. Всем стало немножко грустно. В волшебной школе Самоделкин смастерил чудесный паровоз с множеством вагончиков. Поезд медленно по очереди объезжал всех ребят, и в каждом его вагончике лежало что-то вкусное. Малыши брали себе то, что понравится. Потом выезжали маленькие поливальные машины и наливали из шлангов в тарелки суп. Крошечные вертолеты сбрасывали сверху фрукты на парашютах. На обеденный стол выезжали груженные доверху игрушечные грузовики. На первом были конфеты с клубникой, на втором – печенье. На третьем – бублики, на четвертом – бутерброды с маслом и сыром, на пятом – пирожки с мясом, на шестом – пирожки с вареньем, на седьмом – пирожки с капустой, на восьмом – пирожки с грибами, на девятом – белый сахар. А десятым ехал игрушечный экскаватор с ковшом. Машины подъезжали к ребятам и останавливались. Игрушечный экскаватор медленно двигался мимо ряда автомобилей и накладывал своим ковшом ребятам в тарелки все, что привезли машины. А в самом конце обеда
На белую скатерть выезжал сверкающий, пузатый, новенький самоходный самовар. Он словно танк шел на своих гусеницах и всем разливал чай. Вспомнив все это, ребята загрустили.
— Ничего страшного, — сказал Самоделкин, уплетая пирожок с капустой. — Я вам смастерю новые самоходные самовары.
Как все были счастливы! Все вместе, как и раньше, они сидели за одним столом и весело смеялись. После ужина Карандаш объявил. — Пора спать. Завтра вам предстоит узнать много нового, поэтому нужно хорошо отдохнуть. Самоделкин поставил лодку на самоуправление и тоже пошел спать к себе в каюту. Уже засыпая, Карандаш спросил Самоделкина.
— Как ты думаешь, что сейчас делают пираты? Вдруг они бросятся за нами в погоню? Я очень беспокоюсь, ведь они такие хитрые и злые.
— Не бойся,
— ответил Самоделкин, совсем засыпая.
— Они убежали. И мы их больше никогда не увидим.
Глава шестая, в которой оказывается, что двое морских пиратов впервые оказались в море. По синим волнам, словно птица, летел фрегат. Черный пиратский флаг грозно развивался на ветру. А пират Буль-Буль, который считал себя настоящим морским волком, на самом деле первый раз в жизни был в открытом море. Управлять кораблем он, конечно, не умел, ведь для этого нужно многому учиться. А учиться пираты не любят, поэтому и умеют только командовать. Буль-Буль стоял на капитанском мостике и приказывал единственному матросу, шпиону Дырке.
— Право руля, лево руля, полный вперед!
Матрос Дырка, высунув от старания язык, вертел руль то вправо, то влево, вцепившись в штурвал костлявыми пальцами. Пираты, конечно, не знали, в какую сторону уплыли Карандаш и Самоделкин с ребятами, но совершенно неожиданно подул южный ветер, и пиратский корабль поплыл в ту же сторону, куда направлялась и подводная лодка. Капитан Буль-Буль отдал приказание шпиону Дырке всю ночь нести вахту. Но матрос Дырка уснул прямо на штурвале, а корабль продолжал плыть, подгоняемый попутным ветром. Фрегат бросал из стороны в сторону. Штурвал крутился то влево, то вправо, потому что разбойники бросили его на произвол судьбы. Корабль плыл сам по себе. Проснувшись, разбойники стали бегать по палубе в поисках чего-нибудь вкусненького.
— Сейчас бы рыбки солененькой!
— рычал голодный Буль-Буль, рыская по кладовым. Он пыхтел, крякал, переворачивал бочки и заглядывал во все корзины подряд.
— Мне бы сосисочку жареную,
— пищал тоненьким голосом Дырка.
— Мне бы молочка с пряником медовым,
— плакал он, засовывая свой тонкий нос во все щели. Наконец, в одном ящике они нашли мешок с крупой.
— Фу, каша, —
прокряхтел недовольно рыжебородый моряк.
Кашу едят только малые дети, настоящие моряки. Кашу не любят.
Но есть-то хочется, —
ныл шпион Дырка. Вокруг мешка с крупой бегала пиратская собака Клякса и громко лаяла.
Рягав, гав, мне бы сейчас сладких косточек, — думала она.
Неожиданно они нашли муку, молоко и яйца.
«Отправляйся на кухню и приготовь что-нибудь на обед», — распорядился капитан Буль-Буль.
Дырка, схватив продукты, бросился выполнять распоряжение капитана. Готовить он, конечно, не умел, но есть хотелось ужасно. Первым делом он полез за посудой. Кастрюли аккуратно стояли одна на другой до самого потолка. Вместо того, чтобы взять верхнюю, Дырка выхватил самую нижнюю. Послышался страшный грохот. Бам-дзынь-блямс! Все кастрюли посыпались ему на голову. Расставив кое-как посуду, Дырка принялся готовить еду. Нахлобучив на голову большой белый колпак, Дырка стал похож на настоящего морского кока. У моряков ведь поваров называют коками.
«Сейчас я приготовлю пироги!»
— подумал Дырка и сунул свой длинный нос в банку с мукой.
«А-а-а-а-псхи!»
— чихнул он, и тут же все его лицо стало белым от муки. Он начал готовить тесто. Сначала он его замесил. Липкое тесто прилипло к рукам и никак не хотело отлепляться.
«Вот противный! Чего пристал ко мне?»
— кряхтил Дырка, пытаясь отлепить тесто от рук. Наконец, отцепившись, кок положил его в кастрюлю и вышел, чтобы набрать в бочке воды. Вернувшись через несколько минут, он увидел, что тесто лезет из кастрюли на стол.
«Ты это чего? Ты куда это лезешь? Прилипало противное!»
— закричал Дырка и начал ложкой запихивать тесто обратно в кастрюлю.
«Лучше уж блины напеку, это проще»,
— решил он, доставая сковородку. Весь белый от муки, весь перепачканный в тесте, Дырка делал последние попытки испечь хотя бы блины. Первый блин, который он подкинул, чтобы перевернуть его, прилип к потолку. Второй вылетел в открытый люк и пролетел рядом с рыжебородым капитаном.
«Я сейчас лопну от злости!» —
закричал в гневе Буль-Буль.
«Я есть хочу! Кажется, сейчас жареного слона проглотил бы! Дырка, ты приготовил хоть что-нибудь?»
Испуганный Дырка спрятался в шкаф с посудой, и только его длинный тонкий нос не поместился, а торчал и трясся от страха. Собака Клякса тоже очень сильно проголодалась, а потому путалась под ногами и громко лаяла на пиратов. Глава седьмая, в которой ребята узнают, кто живет на морском дне. Подводную лодку окружали тысячи морских жителей. Всем было любопытно, что это за огромная невиданная рыбина плавает у них дома.
«Знаешь, Самоделкин, — сказал Карандаш, — давай во время каникул учить ребятишек чему-нибудь интересному. Раз уж мы отправились в морское путешествие, давай им рассказывать о море и его обитателях».
«Отличная мысль!» — обрадовался Самоделкин. «Мы можем опуститься на морское дно и познакомиться поближе со всеми, кто там живет».
Крепко-накрепко задраив люки, Самоделкин нажал кое-какие рычаги, надавил на нужные кнопки, и подводная лодка начала медленно погружаться в воду. Опустившись почти на самое дно, лодка продолжала медленно плыть вперед. В огромные иллюминаторы были видны небольшие стайки проплывающих рыбешек. Мощный луч прожектора подводной лодки освещал морское дно. Путешественникам открылся целый мир, о существовании которого они раньше только слышали или читали. На дне в изобилии росли самые разнообразные растения.
«Эти растения называются водоросли», — рассказывал Карандаш ребятам, облепившим иллюминаторы. «Ими питаются некоторые рыбы».
«А что это такое?» — удивленно спросила Настенька, показывая на какие-то странные предметы, лежащие на дне.
«Это звезды».
«А я думал», — удивился Чижик, — «что звезды бывают только ночью на небе. Они что, падают в море и лежат на дне?»
«Нет», — засмеялся Карандаш, — «это морские звезды. Они
живые. Мимо подводной лодки проплыли дельфины. Они весело помахали хвостами, приветствуя морских путешественников.
«Какие они красивые!» — восхищенно сказала Настенька.
«Дельфины — очень умные животные», — продолжал Карандаш. «Они дружат с людьми и часто помогают тем, кто попадает в беду».
«Я знаю», — сказал Бабучила. «Они очень быстро плавают, иногда даже обгоняют небольшие корабли».
Вдруг раздался громкий лай. Это собака-тиграша сердито лаяла на какое-то странное существо с длинным хвостом.
«Кто это?» — удивился Бабучила, оттаскивая тиграшу от иллюминатора.
«Это морской кот», — ответил Самоделкин, подходя к иллюминатору.
Все засмеялись. Теперь ясно, почему собака так громко его облаяла. У нее нюх на кошек, даже если они морские. Морское дно было необычайно красиво. Прожектор высветил тысячи перламутровых ракушек, лежащих на золотом песке. Они переливались всеми цветами радуги. А синие, зеленые, красные водоросли, переплетаясь друг с другом, образовывали настоящие морские джунгли. Огромные голубые и белые медузы медленно и важно проплывали мимо подводной лодки. Вдруг сбоку показалось что-то громадное. Самоделкин замедлил ход лодки и направил луч прожектора на непонятный предмет.
— Ух ты! Вот здорово! — закричал Прутик. — Это же старинный затонувший корабль! — восхищенно подхватил Чижик.
Да, действительно, это был настоящий фрегат. И хотя вода и время сильно попортили его, он довольно хорошо сохранился. Мачты уже покосились, а по борту сияла огромная черная дыра. В нее шныряли маленькие рыбешки и плавали в трюме корабля.
«Я даже и не думала, что на морском дне столько всего интересного!» — продолжала удивляться Настенька.
«Погоди!» — усмехнулся железный мастер. — Ты еще и не такое увидишь.
— А это что за странное растение? — спросил Прутик, указывая на смешные кустики.
— Сейчас посмотрим, — ответил Самоделкин.
Он нажал какой-то рычажок, и из лодки высунулась железная рука. С ее помощью можно было доставать любые предметы, лежащие на дне. Рука, сорвав необычное растение, бросил его к ногам ребят.
«Что это за растение, Карандаш?»
Неожиданно коза-бубенчик, растолкав всех, радостно блея, начала уплетать мокрую траву. Все удивленно смотрели на нее.
«Да это же морская капуста!» — догадался Чижик.
«Вот коза и лопает ее!»
Вокруг было столько всего интересного, что ребята не заметили, как пролетел день. Самоделкин остановил машину подводной лодки. Она плавно легла на дно, подняв небольшой столб песка. Никто из обитателей подводной лодки не увидел, что лодка остановилась рядом с небольшой пещерой в скале. А оттуда за лодкой внимательно наблюдали два светящихся глаза. Наступила ночь.
Глава восьмая, в которой неожиданно появляется морское чудовище. Все обитатели подводной лодки сладко спали. Маленькие разноцветные рыбки уснули, спрятавшись в густых водорослях. Однако не все жители морского дна спят ночью. Пещера, которая находилась рядом с лодкой, была не пуста. В глубине пещеры сидел кто-то и внимательно следил за подводной лодкой. Это был гигантский осьминог, самый необычный зверь морского дна. У него нет плавников и хвоста, зато у него есть 8 ног, или, вернее, 8 щупалец. Он тихо подплыл к мирно стоящей лодке и стал смотреть на нее своими большущими выпученными глазами. Осьминог был очень недоволен, что какая-то гигантская рыбина легла спать рядом с его пещерой. Он решил, что подводная лодка — это огромная рыба. Морской гигант ухватился всеми своими щупальцами за железную лодку и начал ее трясти.
«Ай! Ой! Что случилось?» — закричал Карандаш, пытаясь встать с пола.
«Пока еще не знаю!» — прокричал железный человечек.
Он бросился в машинное отделение, и в иллюминаторе увидел огромное чудовище, которое схватило лодку всеми восемью щупальцами. Самоделкин предвидел такую опасность и был готов к любым неожиданностям. Он нажал на рычаг, и из специальных отверстий лодки выскочили две железные руки, которые начали борьбу со спрутом. А тем временем в каюту Карандаша вбежали перепуганные ребятишки.
«Что случилось?» — волновались они. «Почему нашу лодку так трясет, Карандаш?»
«На нас напал осьминог», — объяснил художник. «Самоделкин сейчас сражается с ним с помощью своих приспособлений».
Лодку страшно трясло, и для того, чтобы удержаться на ногах, приходилось крепко ухватиться за поручни.
«Пойдемте все к Самоделкину!»
Вбежав в комнату, где находился пульт управления подводной лодкой, ребята увидели, как храбрый железный человечек дергал разные рычаги и сражался с морским чудовищем. Две огромные железные руки продолжали биться с осьминогом. Хоть у морского жителя было восемь щупалец, но две железные руки были сильнее. Они оторвали осьминога от лодки и с силой отшвырнули в сторону.
«Ну, сейчас я покажу тебе, как нападать на нас», — проворчал Самоделкин. И, запустив машины, погнался за осьминогом.
Лодка уже настигала его, как вдруг стало темно. Так темно, что даже прожектор не мог высветить спрута.
«Куда же он подевался?» — спросил удивленно Чижик. «Как сквозь землю провалился».
«Осьминог, чтобы удрать от нас, выпустил в сторону лодки чернильное облако», — пояснил художник.
«А откуда он посреди океана чернил достал?» — спросил удивленно Прутик. «Он что, купил их в подводном магазине?»
«Они сами вырабатывают чернила, они их используют для того, чтобы успеть скрыться от врага».
«Вот здорово!» — воскликнула Настенька.
Однако за иллюминатором была непроглядная тьма. Чернильное облако все еще не рассеялось.
«Как же я положу лодку на дно в такой темноте?» — расстроился Самоделкин.
«Смотрите, смотрите, что это?» —
закричал Бабучка, указывая на иллюминатор. Все посмотрели в иллюминатор и застыли от удивления. Вокруг лодки горели десятки маленьких огоньков, как будто какой-то добрый волшебник услышал их просьбу и зажег такие фонарики.
«Что это такое?» — спросили ребята.
«Так это же светящиеся рыбы», — догадался Карандаш. «Они светятся в темноте, словно маленькие фонарики».
От их света стало достаточно светло, и Самоделкин смог плавно опустить лодку на дно. Путешественники отправились спать по своим каютам. Закончился день, такой богатый разными событиями, что впечатлений от него хватит еще надолго. Глава 9, в которой мы узнаем, что случается с грязнулями. Утром первым проснулся Прутик. Он присел на краешек кровати, сладко потянулся и потер глаза кулачками, чтобы окончательно стряхнуть остатки сна. Он встал, оделся и посмотрел в иллюминатор. Прутик удивился увиденному. Самоделкин встал рано утром, поставил лодку на самоуправление. Затем железный мастер снова уснул, и лодка довольно долго шла сама. Дело в том, что за окном вода в океане была совершенно красная.
Да-да, именно красная, а не синяя и не черная. Прутик начал быстро всех будить. Проснулись Настенька, Чижик и Бабучка. Все смотрели в окошки, и никто ничего не понимал. «Нужно спросить у Самоделкина, почему вода в море красная. Он все знает. Он такой умный. Побежали, спросим у него». «Самоделкин, Самоделкин, вставай скорей!» — трясли его за руки ребятишки. «Что случилось? Что, опять осьминог напал?» «Нет, никто на нас не нападал, но посмотри в иллюминатор, что случилось с морем. Почему оно все красное?» Железный человечек с удивлением посмотрел в иллюминатор. «Странно, она действительно красная. Уж не обошлось ли здесь без карандаша?» Самоделкин пошел к спящему художнику и стал его будить. «Ну-ка, признавайся!» — допытывался он у волшебного художника, когда тот проснулся. «Уж не ты ли ночью потихоньку раскрасил море в красный цвет? Я уверен, что это твои штучки!»
«Совсем даже нет!» — обиделся карандаш. «Я здесь совершенно ни при чем. У меня бы не хватило краски, чтобы выкрасить все море в красный цвет. Но я знаю, почему море красное. А расскажу об этом только в том случае, если вы сначала умоетесь, почистите зубки, вымоете мылом уши, глазки и ладошки, потом позавтракаете. И вот тогда у нас будет урок необыкновенных путешествий. Вы сегодня сможете узнать много нового и интересного».
Ребятам так не терпелось узнать, что же хочет рассказать им карандаш, что все бегом бросились умываться. Должен вам сказать, что на подводной лодке был необыкновенный умывальник. Этот умывальник, как, впрочем, и все другие приборы, соорудил мастер Самоделкин. Это был не такой умывальник, который мы обычно видим в домах и школах. Так как лодка находилась в плавании, то специальный насос брал воду для умывания прямо из моря. Но вода-то в море соленая. А кто-нибудь из вас пробовал умываться соленой водой? Морская вода такая соленая, что просто жуть. Если, к примеру, попробовать такой водой почистить зубы, то будет ощущение, что ты полощешь зубы не водой, а бульоном. Тогда уж и пасту надо делать не сладкую, а соленую. А если и вода будет соленая, и паста тоже соленая, то кто же тогда из детишек захочет чистить зубы? Все ребята перестанут их чистить. И зубы у них будут все время болеть. А если зубы будут болеть, то все дети одновременно побегут их лечить к зубному врачу. В поликлиниках образуются огромные очереди. Эти очереди будут такими большими, что запрудят всю проезжую часть города. Машины не смогут проехать, люди не смогут пройти, опоздают на работу. На улицах будет просто переполох. Вот представьте себе такую картину. Очереди стоят, дети ревут, потому что зубы у них болят. Машины гудят, милиционеры свистят, трубы дымят, кошки мяукают. Ужас какой-то, а не жизнь. Я этого себе не могу представить. Какая начнется неразбериха? А все из-за чего? А из-за того, что вода в кране течет соленая. Но все не так уж ужасно, когда на свете существуют такие замечательные мастера, как Самоделкин. Он не просто сделал кран для умывания. Внутри крана он смастерил специальный приборчик, который отделял соль от воды. И теперь из крана ребятишкам в ладошки лилась обыкновенная пресная вода. Этот же самый приборчик ту соль, которую отделял от воды, не выбрасывал, а запечатывал аккуратненько в пачке и складывал в коробку. Таким образом, всегда, в любом количестве, на подводной лодке была пресная вода, чтобы пить и умываться. И всегда к столу была соль. Это так удобно. Глава 10. Из которой мы узнаем о рыбе-пиле, рыбе-игле, рыбе-меч и других опасных жителях океана. После завтрака все расселись в каюте с огромным иллюминатором. Было любопытно узнать, почему же все-таки вода в море красная.
«Самоделкин, ты бы не мог опять опустить подводную лодку на самое дно?» — попросил Карандаш.
«Конечно, могу!»
По мере того, как лодка опускалась все ниже и ниже, вода становилась все красней и красней. Вот лодка, наконец, плавно легла на дно моря. Все бросились к иллюминатору. За окном они увидели красные водоросли. Да-да, именно красные, а не зеленые, как обычно. Ребята от удивления даже открыли рты.
«Вот почему вода и кажется красной», — с улыбкой пояснил Карандаш. «В этой части Атлантического океана находится Саргассово море. Представляете себе море посреди океана? Моряки прозвали это море красным, потому что здесь растут красные водоросли, саргассы. От них вода кажется красной».
«Как интересно!»
«Ну, а теперь, — добавил Самоделкин, — у нас начинается первый подводный урок. Это урок необыкновенных приключений, и мы на нем тоже будем ставить оценки».
«Сейчас проверим, кто из вас больше знает о море. Кто мне расскажет, какие рыбы живут в море?»
«Я знаю, — ответил Прутик. — В море живут морские рыбы».
Все громко расхохотались.
«Это понятно, что в море морские рыбы, а не речные. Ты скажи, какие они бывают, как называются?»
«Я слышал, — подхватил Бабучка, — что в море живет рыба-молот. Ее так прозвали, потому что она на молоток похожа».
«А рыб-гвоздей случайно в море не водится?» — спросила Настенька.
«Нет». Грустно вздохнув, ответил мастер Самоделкин. «К сожалению, рыб-гвоздей не существует, но зато в океане водится рыба-пила».
А Карандаш добавил.
«Еще есть рыба-игла, рыба-меч и даже рыба-сабля».
«Надо же! Жалко, что нет рыбы-отвертки, а то бы полный набор столярных инструментов получился».
«Ну?» — спросил, улыбаясь, Карандаш. — Кто еще что-нибудь вспомнит?
— Мне кажется, — задумалась Настенька, — я где-то читала, что в море живет рыба-морской петух. Он ходит по дну на плавниках, похожих на пальцы, и поет.
— Разве рыбы могут петь?
— Могут, просто люди не слышат, как рыбы поют, — пояснил Самоделкин.
— А еще я знаю... В море живут морская кошка, морская собака, морская свинья, морская лисица, морские слоны, морские змеи, морские зайцы, морские ежи и даже морские коровы, — добавила Настенька.
— Ну, об этих рыбах и животных мы все знаем, — заметил Прутик. «А вот я знаю про таких рыб, о которых вы точно ничего не слышали».
«Что же это за рыбы такие?»
«Это рыбы, морские пузыри и морские блюдечки», — выпалил Прутик. «Я о них в одной интересной книжке прочел».
«Подумаешь, какие-то пузыри», — отмахнулся Бабучка. «Вот я слышал про одно морское животное, это да».
«Что это за животное?» — спросил с интересом Самоделкин.
«Морской огурец», — пояснил Бабучила. «Тельце этого маленького зверька вытянуто, словно огурец, поэтому его так и прозвали».
«А еще в море живет рыба-барабанщик», — вставил Карандаш. «Она издает звуки, похожие на барабанный бой».
«А кто из вас слышал про рыбу-удильщика?» — спросил у ребят Самоделкин. «Ее еще называют морским чертом, потому что она держит перед своим ртом щупальце, похожее на удочку. На конце такой удочки качается и светится маленький фонарик. Глупые рыбешки подплывают, чтобы посмотреть на фонарик, а рыба-удильщик хватает их и ест».
«Какие же они все разные!»
Но самая удивительная рыба, о которой я когда-либо слышал, это рыба мичман. Ее прозвали так, потому что вдоль ее тела расположены светящиеся точки, золотые пуговицы, — пояснил Самоделкин.
— А я слышала, — продолжила Настенька, — что некоторые рыбы летают.
— Как это летают? — спросил недоверчиво Чижик. — Что, как птички, что ли, машут крылышками и порхают с ветки на ветку?
— Ты еще скажи, что они чирикают, как воробушки, — засмеялся Прутик. — Быть этого не может.
— Такие рыбы и вправду есть. Летают они иногда целыми стайками, выпархивают из воды и, пролетев немного над водой, опять ныряют в море. Я прочел в газете, что однажды такая летучая рыбка влетела в открытую дверь камбуза, упала прямо в кипящую кастрюлю и сварилась.
«Ну, про летающих рыб я раньше не слышал», — опять вступил в разговор Чижик. «Но зато знаю, что в море живут рыбы-бабочки».
«Они что, тоже летают над водой?» — спросил с интересом Настенька.
«Нет, их так прозвали из-за яркой окраски».
«Ребята, посмотрите в иллюминатор», — позвал детей Самоделкин. «Видите? По дну ползают маленькие животные. Их называют морскими пауками».
«А мне из всех обитателей океана больше всего киты нравятся», — неожиданно сказал бабучка. «Они такие большие, красивые и такие смешные фонтанчики пускают. Только я их живьем никогда не видел».
«Ну ладно, на сегодня хватит», — похвалил всех Карандаш.
«Нам пора поднимать подводную лодку на поверхность», — сообщил Самоделкин. «Нужно пополнить запасы воздуха, да и ребятишкам необходимо подышать свежим морским воздухом».
Подводная лодка медленно плыла сквозь зеленую толщу воды Атлантического океана. Карандаш, Самоделкин и их ученики завороженно смотрели в иллюминатор. Сотни животных ползали по дну океана, огромные медузы важно проплывали мимо иллюминатора. Ничего подобного маленькие волшебники в своей жизни не видели. Глава 11. Самая зубастая, потому что в ней появляется акула. Пираты проснулись злые и голодные. Надев на ноги деревянные башмаки, Буль-Буль зло пробормотал.
«Если я сейчас не проглочу хоть что-нибудь съедобное, то буду жевать собственные стоптанные ботинки».
«Тяв, тяв, тяв!»
— гавкала собака Клякса. Она хотела сказать, что скоро и ей придется ловить мышей, как кошки.
«А может быть, мы рыбки наловим?»
— предложил Дырка. Ему так хотелось есть, что он был готов даже рыбку половить.
«На что ты ее будешь ловить? На свой длинный нос, да?»
«А мы в водичку прыгнем, будто бы купаемся. Глупая рыбка к нам подплывет, и мы ее хвать-хвать руками. Ловко я придумал, правда?»
«Мы же плавать не умеем. Мы утонем», — засомневался пират Буль-Буль.
«А мы круги спасательные наденем, вот и не утонем», —
успокоил его Дырка. Они отыскали спасательные круги и стали их примерять.
Тощий Дырка сразу же пролез, словно угорь, в свой круг. А вот у Буль-Буля никак не получалось. Ему мешал его толстый живот.
«Сейчас я вам помогу!»
— бегал вокруг рыжебородого пирата Дырка и пропихивал его в круг.
Через пару минут Буль-Буль с трудом влез в свой круг, и они стали готовиться к рыбной ловле. Пираты ухватили с обеими руками за тяжелый якорь и перебросили его за борт бегущего по волнам корабля. Огромный якорь громко плюхнулся в воду, увлекая за собой тяжелую якорную цепь. Взорвался целый фонтан брызг. Фрегат замер на месте, будто вкопанный. Разбойнички скинули трап и, кряхтя, слезли по нему в холодную воду. Как только Дырка очутился в воде, сразу же начал жаловаться.
«Ой, водичка мокрая! Ой, какая она соленая! А медуза меня не укусит?»
— спросил шпион, бултыхаясь в воде. К разбойникам с удивлением начали подплывать рыбы. Они еще никогда здесь не видели людей, поэтому совершенно их не боялись. Морские грабители вертелись из стороны в сторону, пытаясь схватить хоть какую-нибудь рыбешку. Рыбки начали играть с ними, заплывали к ним в штаны, под майки, шлепали хвостиками им по лицам.
«Ой, не могу! Ой, умру сейчас!»
Смеялся рыжий капитан Буль-Буль.
«Ой, не щекочите меня! Ой, я сейчас умру от смеха!»
«Вот я вас сейчас поймаю! Вот я вас сейчас слопаю!»
Крутился во все стороны шпион Дырка.
«Ой!»
— вдруг закричал он.
«Помогите!»
Это его укусила за нос какая-то кусачая рыба, которую он пытался поймать за хвост зубами. Ведь руки у него были заняты, он ими держался за спасательный круг, чтобы не выскочить из него.
«Капитан, на помощь! Я погибаю!»
— орал он диким голосом. Рыба, вцепившись острыми зубами в длинный нос Дырки, крепко держала его. Так как руки его были заняты, то шпион вертел головой во все стороны. Остальные рыбы, привлеченные этим странным зрелищем, высовывали головы из воды и смотрели на двух барахтающихся пиратов. Буль-Буль пытался помочь своему дружку, но у него ничего не получалось. Поначалу он пытался грести и руками, и ногами одновременно, но лишь поднимал целый фонтан брызг, по-прежнему оставаясь на месте. Наконец Дырке все же удалось стряхнуть с себя зубастую рыбину.
«Вот противная, как больно цепнула. Наверняка эта карандашка подослала эту рыбу к нам».
Неожиданно рыбки шарахнулись в стороны. Ничего не подозревающие пираты безуспешно пытались поймать хоть что-нибудь на обед. В нескольких метрах от них вынырнула огромная акула и удивленно уставилась на морских пиратов.
«Караул!»
— тихонечко сказал шпион Дырка.
«Спасайся, кто может!»
«Это кто? Это чего ты такое?»
— пролепетал заплетающимся языком пират Буль-Буль.
«По-моему, тут это макакакула!»
Он хотел ответить, что, по-моему, это акула, но у него от страха так стучали зубы, что ничего не было понятно. Акула, не отрывая от них взгляда, широко открыла рот и зевнула, показав пиратам свои острые зубы в два ряда. Только теперь, поняв, кто перед ними, пираты по-настоящему испугались. Они стали грести с такой силой в сторону корабля, что если бы кто-то видел их со стороны, решил бы, что здесь проходит соревнование по скоростному плаванию. Они гребли руками и ногами одновременно. Дырка от испуга пытался грести даже своим длинным носом, словно это у него не нос, а весло. Доплыв до корабля, разбойники начали карабкаться по трапу наверх. Они отпихивали друг друга руками и ногами, кусаясь, брыкаясь и упираясь друг в друга головами. Наконец разбойники выбрались на палубу, тяжело дыша, стеная и охая. Акула с удивлением смотрела на все происходящее. Она вовсе не думала нападать на пиратов. Если бы у нее были плечи, она бы ими удивленно пожала. Хищница развернулась, вильнув мощным хвостом, уплыла в океан. Пираты скинули с себя спасательные круги и брякнулись на палубу. Солнце палило так, что палуба раскалилась, как сковородка. Однако челюсти у обоих разбойников продолжали стучать, скорее уже от страха, чем от холода.
«Я совсем даже не испугался», —
оправдывался гроза морей капитан Буль-Буль спустя несколько минут.
«Просто мне что-то вдруг на корабль захотелось вернуться».
«Мне тоже»,
— отвечал мокрый дырка.
«Я неожиданно вспомнил, что в трюме корабля осталось немножко копченой, вкусненькой колбаски, и мне стало лень рыбу ловить. А если бы я только захотел, то поймал бы эту зубастую и сварил бы из нее уху».
Спустившись в трюм фрегата, они доживали остатки колбасы с сухарями и решили продолжить свое плавание. Ухватив двумя руками тяжелую якорную цепь, они начали медленно вытаскивать якорь на борт.
«Это карандаш специально такую тяжелую цепь сделал»,
— обливаясь потом, прохрипел дырка.
«Чтобы нам потруднее было».
«Точно, это его штучки. Не мог картонную цепь нарисовать, что ли? Нам бы сейчас легче было».
Как только якорь был поднят, корабль качнулся и медленно стал набирать скорость. Море было спокойное, корабль быстро бежал по морской глади. Скоро уставшие пираты уснули. Когда возле них не было акул и других хищников, они сами себе казались смелыми и отважными. Дырке снилось, что он надел на акулу седло от лошади, и та его катает по океану, как ездовая лошадка, а он ее прутиком стегает. А толстому Бульбулю снилось, что он удит рыбку, а та ловится уже жареная и соленая. Он только рот успевает открывать и лопает одну за одной. Глава 12, в которой даже верблюды начинают мяукать. Подводная лодка вынырнула из глубин Атлантического океана и замерла на поверхности воды. Солнечные лучи тут же заиграли на железной обшивке. Раздался скрежет металла. Это Самоделкин открывал тяжелый люк. Из открытого люка начали показываться по очереди ребячьи макушки. Увидев яркое солнышко и голубовато-зеленую воду океана, все с радостным смехом и визгом начали выскакивать на крышу лодки. «А ну-ка, раздевайся!» — скомандовал Карандаш. «Будем учиться плавать!» Ребятишки скинули с себя одежду и смело попрыгали в воду. Карандаш начал урок плавания.
«А я уже умею!» — гордо пропищал Чижик. «Мы с папой ездили к морю, и он учил меня плавать».
«А мы с мамой, — подхватила Настенька, — ездили прошлым летом к бабушке в деревню. Там была большая река. Меня научили плавать деревенские ребята».
И только бабучка с прутиком не умели плавать, но и они довольно быстро научились держаться на воде. А Самоделкин тем временем включил огромные насосы, и они закачали в подводную лодку свежий морской воздух. Ребята со стороны были похожи на семейство маленьких утят. Только утята так крякают от удовольствия, когда купаются. Малыши поплескались и снова забрались на лодку. Обсохнув на жарком солнышке, ребята надели штанишки, рубашечки и спустились в трюм обедать. Самоделкин тоже не терял времени даром. Пока все купались, он смастерил автоматическую удочку, она сама ловила рыбу. Поэтому на обед у воспитанников волшебной школы была ароматная уха. Еще на столе был салат из морских водорослей. На десерт художник не забыл нарисовать яблоки, апельсины и орехи. После обеда все расселись в каюте в мягких, удобных креслах.
«Сегодня у нас будет урок фантазии», — сказал, улыбаясь, мастер Самоделкин.
«Давайте сделаем так», — предложил Карандаш. «Кто из вас придумает самую необычную небылицу, тому я нарисую огромный пирог со взбитыми сливками».
«Давайте, давайте!»
«Ну, кто из вас хочет попробовать первым?» — спросил Карандаш. «Можно я попробую?» — робко поднял руку Бабучила.
«Конечно, можно. Рассказывай, мы тебя слушаем».
«Однажды, — начал Бабучила, — я познакомился с двугорбым верблюдом. Это был необычный верблюд. Он очень хотел превратиться в котенка, потому что очень любил охотиться на мышей. Он мог часами сидеть возле мышиной норки в засаде и ждать добычу, а потом бегать за ней и мяукать. И так ему это дело понравилось, что он даже по деревьям лазить научился. Уцепится зубами и копытами за дерево и лезет с ветки на ветку за каким-нибудь воробушком. Вот только спать на спине у него не получалось, горбы мешали. Люди моего верблюда Барсиком назвали. Ему давали молоко и чесали за ухом. Малыши весело засмеялись.
«Молодец!» — похвалил его Самоделкин, позвякивая пружинами от смеха. «Надо же такое придумать!»
«Подумаешь, верблюд!» — сказал Чижик. «Вот я вам сейчас такое расскажу! Ахните! У меня в доме, в моем подъезде, живет настоящая баба-яга. Только об этом, кроме меня, никто не знает, потому что она днем притворяется обыкновенной бабушкой, а ночью, когда все спят, вылетает из своего окна в ступе с метлой. Старуха летает по всему городу и пугает одиноких прохожих».
«А почему она живет в современном кирпичном доме, а не в избушке на курьих ножках?» — спросила, улыбаясь, Настенька.
«А потому что в лесу пугать некого, а тут прохожие всякие, есть кого попугать».
«Ой, какая небылица страшная!» — сказал Карандаш и поежился.
«Хорошо, что это фантазия».
«Ну ладно», — продолжал Железный Человечек. «Кто следующий?»
«Можно я расскажу?» — поднимаясь, спросил Прутик. «У меня дома в холодильнике живет пингвин. Самый настоящий антарктический пингвин. Мне в подарок его привез один летчик из Антарктиды. Но пингвину в квартире было все время жарко, поэтому я поселил его в холодильнике. Это очень удобно, ведь ему там не жарко, а под рукой, вернее, под крылом, всегда есть свежие продукты. А когда ему становится скучно, то он выходит на балкон позагорать, даже если на улице зима и падает снег. Пингвин – очень важная птица, поэтому он всегда ходит во фраке, как артист из оперного театра».
«Молодец!» – захлопал в ладоши волшебный художник. «У тебя очень хорошая небылица. Но мне так понравились все рассказанные сегодня небылицы, что я даже немножечко растерялся, потому что не знаю, кто же выиграл это соревнование».
«Карандаш!» — воскликнул Самоделкин. «Я думаю, что от пирога никто не откажется, поэтому нарисуй один большой пирог, а я пока включу самовар».
Глава 13, в которой разбойники попадают на необитаемый остров. Карандаш взял краски, кисточки, и уже через несколько минут на обеденном столе красовался огромный торт со взбитыми сливками. Все засуетились, стали расставлять чашки с блюдцами. Настенька взяла нож и стала аккуратно разрезать торт на небольшие кусочки. Вскипел пузатый самовар, и Самоделкин стал разливать душистый чай по чашкам. Настенька раздавала всем по кусочку, не забыв при этом про Тиграшу, кота Клеточку, козу Бубенчик. Все были очень довольны.
«Мы забыли сделать одну важную вещь», — вспомнил Самоделкин, уплетая пирог. «Мы забыли дать название нашей подводной лодке. Разве может быть лодка без названия? Нужно только придумать, как мы ее назовем».
«А давайте назовем ее «Железный башмачок», — предложил Прутик. Все начали смеяться.
«Ты бы еще предложил ее Валенком назвать или Лаптем», — смеялся Чижик.
«Лучше давайте назовем ее как-нибудь нежно, например, Ласточка», — улыбнулась Настенька.
«Почему Ласточка?» — удивился Чижик. «Это же не воздушное судно, а морское, поэтому и название тоже должно быть морское».
«Я предлагаю назвать нашу лодку «Морская звезда», — заявил железный капитан.
Это название всем понравилось. Карандаш нарисовал железную табличку с надписью «Морская звезда», а Самоделкин надел на себя водолазный костюм и привинтил табличку к борту подводной лодки. Теперь лодка имела свое имя, а это значит, что ей должна сопутствовать удача. Тем временем морская звезда продолжала плыть по поверхности Атлантического океана. Незаметно за разговорами и играми подкралась ночь. Карандаш, Самоделкин и ребята разошлись по своим каютам и легли спать. Ребятишки укрылись одеялами, положили головы на пуховые подушки и очень скоро сладко заснули. Им снились дальние страны, дикие звери и необыкновенные приключения. Никто и не предполагал, что их ожидают ночью. По синим волнам Атлантического океана следом за подводной лодкой гордо плыл старинный фрегат с двумя грозными пиратами. Еще несколько минут назад абсолютно чистое голубое небо вдруг затянулось черными свинцовыми тучами. Блеснул последний луч солнца, и неожиданно, будто из ведра, хлынул тропический ливень. Грянул гром. Еще, еще, зловеще сверкнула молния, начался настоящий шторм.
«Ой, мамочка!»
— закричал перепуганный Дырка.
«Полундра!» — прохрипел капитан Буль-Буль. «Убрать паруса, задраить люки!»
Дырка бегал по палубе, выполняя приказания капитана, но вдруг поскользнулся на мокрой палубе и грохнулся.
«Я не могу! У меня не получается!»
Захныкал он и полез в спасательную шлюпку. Ветер словно щепку швырял парусник из стороны в сторону. Мачты трещали под напором ветра. Оставленный без присмотра штурвал вертелся из стороны в сторону. Порванные ветром паруса лохмотьями свисали с рей. По палубе катались пустые бочки, сталкиваясь друг с другом и сшибая все на своем пути. Растерявшиеся, перепуганные пираты, которые только что хвалились друг перед другом, что им не страшен девятый вал, теперь тряслись от страха. Буль-Буль вместе с собакой Кляксой в ужасе залез в старинный дубовый сундук. Дырка же, сидя под шлюпкой, от страха стучал зубами. Неожиданно раздался страшной силы удар. Это корабль, потеряв всякое управление, налетел с невероятной силой на торчащие из воды коралловые рифы. Треснула обшивка, и в борту фрегата образовалась пробоина. Трюм корабля быстро наполнялся водой.
«Караул!»
— закричал перепуганный до смерти Дырка.
«Тонем!»
Услышав крики, из трюма выбежал капитан Буль-Буль.
«Мы тонем, капитан!»
— кричал, бегая по палубе Дырка. Корабль медленно уходил под воду. Капитан Буль-Буль и шпион Дырка, спасаясь от воды, начали карабкаться на самую высокую мачту.
«Спасите меня, кто-нибудь!»
— плакал шпион Дырка, шмыгая носом.
«Я хороший!»
Прошло еще несколько минут, и волны бушующего океана сомкнулись над мачтой пиратского корабля. Очутившись в воде, пираты начали отчаянно барахтаться.
«Тону! Помогите!» —
кричал Дырка.
«Погибаю в морской пучине!»
И вот в тот самый момент, когда разбойники уже потеряли всякую надежду на спасение, случилось невероятное. Несчастный пират Буль-Буль заметил какой-то предмет, плывший по воде рядом. Буль-Буль из последних сил, кряхтя, ухватился и влез на него. Оказалось, что это тот самый сундук, который стоял в его каюте. Увидев, что пират Буль-Буль спасся, шпион Дырка жалобно заскулил, гребя изо всех сил в сторону сундука.
— Капитан, спасите!
— умолял Дырка.
— Возьмите меня, я еще пригожусь!
Буль-Буль сжалился и протянул товарищу по несчастью руку. Дырка тотчас же влез на сундук, а тот прекрасно держался на плаву, ведь сундук был сделан из настоящего дерева и потому не тонул. Ветер и дождь постепенно стихали, буря прекратилась так же неожиданно, как и началась. Мокрые, жалкие пираты сидели в полной темноте, свесив ноги в воду и стучали зубами от холода.
«Как же мы теперь поплывем без корабля?»
«А как же я буду теперь командовать? Право руля, лево руля, полный вперед, если у этого сундука даже руля нет?» — спросил Буль-Буль.
Уставшие, голодные, совсем промокшие пираты свернулись на сундуке калачиком и заснули. Первым проснулся Дырка. Он поежился от утреннего холодка и почесал затылок. Вдруг его кто-то укусил за нос.
«Ой!»
— взвизгнул пират.
«Кто это здесь кусается?»
Шлепнув ладошкой себе по носу, он поймал комара.
«Капитан, проснитесь!»
— начал трясти Буль-Буля за плечо шпион Дырка.
«Меня комары кусают. Я хочу пить. Я хочу есть».
«Какие такие комары? Ты что, совсем спятил? Откуда здесь посреди океана возьмутся комары? Они только на земле живут, в море их не бывает».
Рыжебородый встал в полный рост, сладко потянулся, и вдруг он увидел землю. Это был прекрасный остров. Оба пирата от восхищения и удивления не могли вымолвить ни слова. Они молчали, затаив дыхание, и смотрели на приближающийся остров. Такой красоты они не видели ни разу в жизни. Зеленые пальмы, сгибающиеся под тяжестью спелых бананов и кокосов, и золотой пляж, усыпанный ракушками. Волны бились о прибрежные камни и брызгами ложились на песок. Огромные горы, которые виднелись вдали, величественно возвышались над островом. Большая волна подхватила сундук с двумя горе-пиратами и выбросила на золотой пляж острова. От сильного удара сундук раскрылся, и из него выскочила пиратская собака Клякса.
«Ргав! Ргав! Гав!»
— лаяла она, бегая вокруг разбойников и радуясь чудесному спасению.
«Это же настоящий пиратский остров!»
— воскликнул громко Буль-Буль.
«С прибытием вас, капитан! Мне кажется, что на этом острове можно кого-нибудь ограбить?»
«На этом острове можно и грабить, и безобразничать», — пробасил Буль-Буль. «Это как раз то, что нам нужно. Это занятие вполне достойное для двух уважаемых пиратов».
Разбойники оглянулись вокруг. Их окружали непроходимые джунгли. На ветках сидели разноцветные попугаи. По деревьям прыгали и качались на лианах обезьяны. Далеко-далеко слышалось глухое рычание диких зверей. Низко над водой кружились чайки. Они охотились за рыбой. Воздух был наполнен благоухающим ароматом тропических цветов. Все это кружило голову. Казалось, что чудесней этого места на земле просто нет. Глава 14. Самая тревожная, потому что в ней начинается шторм.
Рассказывая про пиратов, мы почти забыли про маленьких волшебников. Что произошло с ними? Ведь буря на океане очень опасная штука, даже для железной подводной лодки. На океане начался шторм. Нет ничего страшнее, чем тропический циклон, или, как его называют моряки, тайфун. Начинался он постепенно. Сначала замер ветер, стало очень душно. Рыбы, чувствуя приближение тайфуна, нырнули поглубже на дно. На небе появились огромные черные тучи. Налетел первый резкий, как удар, порыв воющего ветра, по небу прокатился оглушительный раскат грома, ослепительные молнии, одна ярче другой, начали сверкать над бушующим океаном, сильные порывы ветра поднимали огромные волны. Крупные капли дождя забарабанили по обшивке морской звезды. Самоделкин проснулся посреди ночи от сильного толчка. Какая-то неведомая сила тряхнула лодку с путешественниками.
«Странно», — вставая, сказал Самоделкин.
«Что случилось?» — проснувшись, спросил Карандаш. «Почему ты встал?»
«Ничего страшного», — успокоил друга Железный Человечек. «Мне показалось, что нашу лодку трясет. Я пойду в машинное отделение и проверю, все ли там в порядке. Если какой-нибудь механизм сломался, постараюсь его исправить».
«Давай я помогу тебе».
«Спи, я сам все сделаю».
Карандаш снова уснул, а Железный Человечек вышел из каюты и направился в машинное отделение. Когда Самоделкин добрался до каюты управления, то обнаружил, что от сильного толчка отказали некоторые механизмы подводной лодки. Мастер взял с полки гаечный ключ, отвертку и принялся за ремонт. Самоделкин тщательно проверил все механизмы, смазал их маслом и подтянул все гайки. Железный капитан внимательно посмотрел на пульт управления лодкой. Стрелки метались из стороны в сторону, а маленькие лампочки мигали. Другой неопытный капитан, возможно, ничего бы не понял, но Самоделкин сразу догадался, что на океане начинается шторм.
«Необходимо срочно что-то придумать», — взволнованно подумал Железный Человечек. «Наша подводная лодка слишком маленькая, чтобы бороться со штормом».
Огромные сине-зеленые волны бились об обшивку морской звезды. Большие и маленькие рыбки нырнули на глубину, чтобы там переждать шторм, и только огромным медузам было все нипочем. В то время, когда все обитатели подводной лодки спали, отважный Железный Самоделкин стоял у штурвала и управлял морской звездой.
«Наверное, мне одному не справиться», — подумал с тревогой Самоделкин. «Нужно позвать Карандаша и мальчиков. Все вместе мы как-нибудь управимся. Но что же мне делать? Ведь я не могу оставить приборы управления».
Самоделкин раздумывал несколько секунд, а затем громко свистнул. На его свист прибежала собака-тиграша и завиляла хвостом, глядя на своего хозяина.
«Тиграша, беги и разбуди Карандаша и ребят», — приказал Самоделкин. «Приведи их сюда. Мне срочно нужна их помощь».
«Р-р-р-гав-гав»,
— залаяла собака-тиграша. Она хотела ответить Самоделкину, что все поняла. Тиграша махнула хвостом и бросилась выполнять поручение капитана. Собака побежала по коридору в сторону каюты Карандаша и Самоделкина. Но когда тиграша пробегала через камбуз, подводную лодку снова сильно тряхнула, и на собачку прямо со шкафа упала тяжелая железная кастрюля. Тиграша попыталась выбраться из-под кастрюли, но у нее ничего не получилось. Тиграша громко лаяла и скулила, но из-за шторма ее никто не услышал. Карандаш и ребята крепко спали и не подозревали об опасности. А шторм на море все усиливался. Морскую звезду швыряло, словно щепку. Лодка перестала слушаться капитана. Самоделкин, уже падая от усталости, бросился к машинам, но в этот момент лодку с невероятной силой тряхнуло. Мастер упал и потерял сознание. Огромная волна подхватила неуправляемую морскую звезду и нежно опустила на песчаный берег. А это значит, что нашим маленьким путешественникам невероятно повезло. На их пути, посреди огромного океана, где-то совсем рядом с тропическими странами, повстречался остров. Волна откатилась, оставив морскую звезду лежать, уткнувшись носом в золотой песок. Дождь постепенно прекращался, на небе засверкали космические огоньки. Это были яркие звезды. Их было так много, что казалось, будто веселые светлячки наполнили небо сверкающим голубым светом. Звездочки светили с небосклона так мягко, так нежно. Они как бы приветствовали маленьких волшебников и морскую звезду. Как только буря прекратилась, джунгли стали постепенно оживать. Воздух наполнился веселым криком попугаев и мартышек, рычали грозные хищники, бушующие волны постепенно успокоились и стали по-прежнему нежно и ласково накатывать на берег острова. Но Карандаш с ребятами этого не видели. Они сладко спали в своих удобных мягких кроватках, не подозревая о чудесном спасении. Глава 15, в которой приключения маленьких волшебников продолжаются. Наступило новое утро. Карандаш проснулся, потер глаза и обнаружил, что морская звезда, которая обычно качалась на волнах, стоит твердо.
«Самоделкин зачем-то снова опустил лодку на морское дно», — подумал он.
Художник оделся, умылся и отправился в соседнюю каюту будить ребят.
«Вставайте, пора умываться и завтракать. Вы пока одевайтесь, а я пойду поищу Самоделкина и выясню, почему мы стоим на месте».
Малыши начали одеваться, а Карандаш, прикрыв за собой дверь, насвистывая, пошел в машинное отделение.
«Самоделкин, ты тут?»
— спросил он, входя в комнату, где были приборы управления. Карандаш не услышал ни ответа железного мастера, ни привычного шума работающих машин.
«Странно, где же он может быть? И почему не работают машины?»
— подумал он. И в этот момент увидел лежащего на полу железного мастера.
«Самоделкин, что с тобой?»
Мастер медленно открыл глаза и, приподнявшись, посмотрел вокруг себя.
«Почему ты здесь лежишь? Что с тобой случилось?»
«Я упал и потерял сознание», — еле шевеля языком отвечал Самоделкин. «Моторы перестали слушаться меня. Приборы не работают. Мы чуть не погибли».
«А где мы сейчас находимся?» — спросил Карандаш. «Мне кажется, мы стоим на дне океана, лодка совсем без движения».
«Подойди к большому иллюминатору и посмотри!» — воскликнул Самоделкин, с трудом вставая с пола.
Выйдя из машинного отделения, они бросились в каюту, где увидели малышей, которые стояли возле иллюминатора. То, что они увидели, могло поразить и удивить кого угодно. Морская звезда лежала без движения на огромном пляже, а вовсе не на морском дне. Открылся люк, и все обитатели подводной лодки высыпали наружу. Их взором открылся прекрасный остров. По всему берегу были рассыпаны тысячи перламутровых ракушек. Сотни пальм уходили вглубь острова. Огромные разноцветные бабочки порхали с цветка на цветок в поисках сладкого нектара. Чайки кружились возле самого берега и радостно галдели, приветствуя новый день. Вдали виднелись высокие горы. По желтому песчаному берегу ползали огромные морские черепахи. Рядом с ними толкались маленькие черепашки, которые с трудом поспевали за своими мамами и папами. На берегу лежали зеленые, синие, желтые водоросли. Их тоже вынесло на берег штормом. Пахло океаном, цветами, тропическими травами. Яркое тропическое солнышко ласкало своими лучами всех — птиц, насекомых, животных и маленьких путешественников. Ребята стояли босыми ножками на теплом песке и восхищенно смотрели на остров, не мигая.
— Ух ты! Вот здорово! — первым опомнился Чижик. — Да ведь это же настоящий, необитаемый остров!
— Ура! Мы приплыли на остров! — закричали Прутик, Настенька и Бабучка одновременно. Они стали прыгать, визжать, бегать по золотому пляжу и радостно смеяться. Малыши брызгались и шлепали ножками по воде. Следом за ними бегала полосатая собака-тиграша и громко лаяла. Коза-бубенчик, соскучившись по зелени, с радостным блеянием бросилась щипать сочную траву. Кот-клеточка тихо лежал в ногах у Самоделкина и мурлыкал.
— Посмотри, как они счастливы! — с улыбкой заметил Карандаш. — Ребятишки очень устали в пути. Им нужен отдых, ведь они еще совсем маленькие.
Это было похоже на волшебство. Прекрасный сказочный остров спас их. И спас именно в ту минуту, когда Самоделкин решил, что они погибают. Но остров этот оказался спасительным не только для маленьких волшебников. Ведь грозные морские пираты Буль-Буль и Дырка, которые бросились в погоню за Карандашом и Самоделкиным, потерпели кораблекрушение именно возле берегов того же самого острова, только с противоположного берега. Судьба забросила заклятых врагов на один и тот же остров. Но об этом в тот момент не догадывались ни путешественники с морской звезды, ни разбойники с пиратского корабля. Глава 16, в которой разбойники ночуют на дереве.
«Ну, наконец-то мы на острове! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! На самом настоящем острове! Ха-ха-ха! И на котором можно грабить и безобразничать!»
— кричал злорадно, потирая руки, неустрашимый капитан Буль-Буль.
«И никто нас за это не накажет!»
— гнусавым голосом поддакивал Дырка.
«Если только этот остров обитаемый, то мы местных жителей будем пугать и грабить!»
«А как же этот дурацкий карандаш?»
— спросил Дырка.
«Мы ведь его хотели поймать и хорошенько проучить!» «Еще эту железную консервную банку Самоделкина!»
«Ничего, они от нас все равно никуда не денутся. Мы их поймаем, и тогда они у нас наплачутся горькими слезами!»
«Правильно!»
— радостно затряс головой длинноносый Дырка.
«Они у нас попляшут!»
«Мы будем держать Карандаша в плену на горячем солнце!» А Самоделкина-недоделкина и его ученичков-бездельничков посадим в темный, сырой подвал.
— А что мы будем делать потом?
— спросил хихикая Дырка.
— Когда потом?
— Ну, после того, как поймаем глупого карандашку-таракашку.
— Он нам нарисует новый парусный фрегат. И мы поплывем на нем по морям и океанам, будем нападать на торговые корабли и безобразничать на морских просторах, — пояснил Буль-Буль.
— А здесь, на этом острове, мы устроим пиратский лагерь,
— добавил шпион Дырка.
— Нам нужно найти где-нибудь поблизости потайную пещеру.
— А для чего нам нужна такая пещера?
«Как для чего? А где же мы будем прятать награбленное золото и драгоценности?»
— удивился Дырка.
«Все разбойники так поступают. Грабят, а потом прячут награбленное в пещерах».
«А-а-а, ну тогда другое дело», — почесал затылок капитан Буль-Буль. «А вдруг на этом острове живут эти самые?»
«Кто эти самые?»
— испугался шпион Дырка.
«Ну эти самые, как их, дикари!»
«А что они могут с нами сделать?»
«Хм, съедят нас и даже косточек не оставят», — пояснил Буль-Буль.
«Меня нельзя есть, я невкусный»,
— дрожа от страха заскулил длинноносый шпион Дырка.
«Ладно, не трусь, у нас же с тобой пистолеты да ножи есть».
«У нас пистолеты, а у них отравленные стрелы», —
продолжал нервничать Дырка.
«Ничего, я как стрельну, как ревкну, от меня все дикари в разные стороны без оглядки разбегутся», — успокоил Дырку пират Буль-Буль.
Остров тем временем просыпался. Первые лучи солнца начали припекать головы разбойников. Разноцветные тропические попугаи громко кричали, сидя на ветках. Длиннохвостые мартышки прыгали по лианам с пальмы на пальму и строили Буль-Булю с Дыркой забавные рожицы. Черная мохнатая собака Клякса бегала вокруг пальм и лаяла на обезьян, которые швырялись в разбойников спелыми бананами и большими кокосовыми орехами. Один здоровенный орех угодил Дырке прямо в лоб.
«Караул, капитан!»
— заорал он, держась рукой за огромную шишку.
«Местное население нас обстреливает снарядами!»
«Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» —
тряс от смеха рыжей бородой капитан Буль-Буль.
«Это они тебя, ха-ха-ха, приветствуют!»
Вдруг, бац, другой кокосовый орех угодил по макушке капитану Буль-Булю. На этот раз настала очередь смеяться длинноносому шпиону.
«Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи
смеяться надо мной, над грозой морей и океанов?»
— завыл, закатив от злости глаза, толстый грабитель.
«Я не смеюсь. Я радуюсь, что вас они тоже приветствуют».
«Ну, смотри у меня, а то как брякну по физиономии»,
— грозя кулаком, предупредил капитан.
«Нам нужно идти вглубь острова, уважаемый капитан», — предложил Дырка. «Возможно, там будет чем поживиться. Вдруг там сокровища разные зарыты, золотишко, драгоценные камни».
«Думаешь, там есть сокровища?»
— с сомнением спросил его Буль-Буль.
«Конечно, есть. Раз есть необитаемый остров, стало быть, на нем должны быть зарыты сокровища».
«Ну, тогда, конечно, пойдем», — согласился капитан.
«А вдруг там хищные звери?»
— с опаской глядя по сторонам, спросил тонкий пират.
«Мы же пираты. Нас должны все бояться».
Разбойники, вытащив из-за пояса свои кривые ножи, начали пробираться сквозь густые заросли вглубь острова. Неустрашимые головорезы шли вперед, разрубая густые ветки. Сразу было видно, что здесь не ступала нога человека. Повсюду росли огромные пальмы и колючие кустарники. Ноги пиратов утопали в густой траве. С деревьев свешивались лианы, на которых качались длиннохвостые обезьяны. Иногда где-то вдали слышалось глухое рычание диких зверей. Разбойники упорно шли вперед, раздвигая и разрубая густые заросли. Ведь на острове не было асфальтированных дорог и тротуаров, какие мы привыкли видеть в любом городе. Здесь не было подземных переходов и светофоров, а вместо машин и пешеходов бегали только дикие звери, поэтому очень сложно было разобраться, в какую же сторону следует идти. Здесь не было табличек с указателями, как лучше пройти или проехать, поэтому двигаться приходилось наугад. А попасть можно было куда угодно, например, в берлогу к диким медведям или в пещеру с ядовитыми змеями.
Но пираты, на их счастье, обо всем этом и не догадывались, а то бы они припустились оттуда со всех ног, только бы пятки сверкали. Длинноносый шпион Дырка зацепился ногой за корень бананового дерева и, бац, растянулся на земле. Прямо перед носом он увидел небольшое лохмато-полосатое существо. Недолго думая, лохмато-полосатое схватило зубами шпиона Дырку за ухо.
«Мамочка!» —
испуганно закричал Дырка.
«Кто это такой? Капитан, спасите! Меня хочет съесть какое-то чудовище!» —
истошно вопил Дырка. Не успел Буль-Буль даже ответить что-либо на призыв о помощи, как перепуганный Дырка сам с силой отпихнул от себя непонятного зверя. Только лохмато-полосатый зверь опять хотел прыгнуть на укушенного шпиона, как тот с быстротой кошки вскарабкался на огромное ветвистое дерево.
— Капитан, залезайте ко мне на дерево,
— почти плакал Дырка.
— Я устал и не могу идти дальше. Мне страшно.
А между тем приближались сумерки. Солнышко пряталось за горами, перестали радостно щебетать птички. Звери залезли в норы, где-то вдали под джунглем прокатился рев леопарда.
«Слышите, капитан, кто-то рычит. Они только и ждут, когда мы к ним в гости пожалуем. Я с дерева не слезу до самого утра. Мне страшно».
«Я, пожалуй, тоже полезу на дерево», — решил Рыжебородый. «Наверху все же безопасней, чем на земле».
Буль-Буль был толстый и неуклюжий, и потому пыхтел и сопел, карабкаясь с ветки на ветку. Ему мешал большой живот, который постоянно цеплялся за сучья. Наконец капитан влез и устроился на толстой ветке рядом с Дыркой.
«А как мы спать здесь будем?» — спросил трусливый Дырка. «Вдруг я ночью шмякнусь с этой ветки прямо в пасть какому-нибудь тигру?»
«А мы веревками друг друга привяжем, вот и не упадем».
Они вытащили из походной сумки веревки и начали привязывать друг друга к дереву.
«Что-то ветка подозрительно поскрипывает», —
насторожился Дырка, привязывая Буль-Буля к дереву.
«Все в порядке», —
засыпая, сказал Буль-Буль. Через минуту они уже храпели и видели сны. Наступила ночь. Ночь, полная рычаний, шорохов и стонов, как и полагается в настоящих тропических джунглях. Глава 17, в которой маленькие волшебники едут на разноцветных осликах.
«Раз мы этот остров впервые увидели и первыми на него высадились, значит, мы можем придумать ему название», — весело сказал Самоделкин.
«Давайте назовем его островом необычайных приключений. И пусть все ребята приезжают сюда отдыхать. Мы построим здесь дом. Этот дом будет открыт для всех детишек. Мы всех здесь будем рады видеть», — на одном дыхании выпалил Карандаш. «И здесь до нас никогда не доберутся эти ужасные разбойники», — обрадовался Прутик.
Все даже поежились, когда вспомнили про двух пиратов, от которых они убегали.
«Сначала надо исследовать остров», — серьезно заметил Самоделкин. «А вдруг он все-таки обитаем?»
«Давайте пойдем и все сами увидим», — предложила Настенька. «Нам же интересно. Мы никогда-никогда не были в настоящих джунглях».
«Это опасно. В джунглях разные хищные звери живут. Ползают ядовитые змеи. Я боюсь за вас».
«Мы смелые», — вышел вперед Бабучка. «Мы ничего не боимся».
«Это хорошо, что вы смелые», — сказал серьезно Карандаш. «Но смелым быть мало. Нужно еще быть осторожным».
«А я где-то читала», — вставила Настенька, — «что хищники выходят на охоту только ночью. Значит, днем нам нечего опасаться встретиться с ними».
«Не все звери спят днем», — пояснил Карандаш. «А змеи могут нас покусать?» — испуганно спросил Прутик.
«Главное не наступить на змею», — пояснил мастер Самоделкин. «Поэтому, когда будете идти, очень внимательно смотрите под ноги».
«А еще в джунглях водится муха ЦЦ», — вспомнил Карандаш. «Если она укусит, то вы уснете и будете все наше путешествие сонным».
«Нам главное со львом не повстречаться, а уж с мухой мы как-нибудь справимся».
Самоделкин подошел к Карандашу, взял его за руку и отвел в сторону.
«Пойти изучать остров мы, конечно, можем, но для этого путешествия мы с тобой должны хорошенько подготовиться, чтобы не было никаких неожиданностей. Мало ли что в дороге может случиться», — предостерег железный человечек. «Поэтому ты нарисуй, пожалуйста, средство передвижения по джунглям, ведь пешком идти сложно, дети маленькие. А я пока возьму компас и определю направление, куда мы будем двигаться».
Карандаш подошел к большому камню, который лежал прямо на берегу Золотого пляжа, достал краски, с которыми он не расставался, кисточки и принялся за работу. Все, что он нарисовал, стало настоящим, и всем можно было пользоваться. Тут были походные сумочки, сачки для ловли тропических бабочек и даже резиновые сапоги. Короче, все то, что так необходимо было нашим маленьким путешественникам. Но самое главное, рядом с волшебным художником паслись 6 маленьких осликов. Их было именно 6, и были они все совершенно разные. Один был абсолютно беленький, как первый снег. Второй, напротив, был черный, как уголь. Третий — рыженький, словно лисичка. Четвертый — серенький, словно зайчик. Пятый — коричневый, как медвежонок. И последний, 6-й ослик, был полосатый, словно зебра. Ребята надели на осликов мягкие кожаные седла и красивые уздечки. Самоделкин, когда увидел этих осликов, даже подпрыгнул на своих пружинах от удовольствия.
— Надо же! Первый раз в жизни вижу целое стадо осликов, да еще и разноцветных!
— Малыши! — громко сказал художник. — Выбирайте, кому какой ослик больше понравится! Пора отправляться в путь.
Ребята уже мысленно выбрали каждый себе ослика и поэтому быстро разобрали их. К черному ослику подбежал Чижик. Он надел на него уздечку и ласково погладил по голове. Белого ослика взял себе мастер Самоделкин. Рыжего вела под уздечку Настенька. Серенький понравился Прутику. Коричневый достался Бабучке. А сам волшебный художник взял себе полосатого ослика. Этот последний был очень похож на зебру. А Карандашу всегда зебры нравились. Он вскочил в седло и громко воскликнул.
«Ну, теперь в путь, мои маленькие путешественники!»
Глава 18, в которой пираты охотятся сами на себя. Вы когда-нибудь ночевали в джунглях на дереве?
Неужели нет?
Ну, тогда вы не можете представить себе, что это такое. Это ужас и кошмар. Это очень страшно. Даже для двух злых пиратов, которые вроде бы хвалятся, что ничего на свете не боятся. Разбойники уснули, крепко привязав себя к дереву. Ночь в джунглях полна шорохов, стонов
рычаний и криков. Вот по джунглям прокатился глухой рев. Это грозные хищники вышли на охоту. Тихо хлопая крыльями, пролетели птицы. Змеи после дневной жары тоже выползают на ночную охоту. Слышите? Кто-то очень большой пробирается сквозь заросли, ломая сучья и кусты. Это громадный носорог пошел на водопой. И вот в тот самый момент, когда Дырка видел сон, в котором запихивал себе за пазуху 11-й апельсин, на него сверху свалился уснувший попугай. Дырка от неожиданности хотел вскочить, но его руки и ноги были крепко привязаны к ветке. Он легнул ногой Буль-Буля, тот с испугу тоже начал барахтаться. Ветка, на которой они спали, не выдержала и с треском обломилась. Привязанные разбойники вместе с веткой грохнулись на колючие кусты. Остаток ночи они занимались тем, что вытаскивали из своего тела колючки. Только у Дырки в носу их было 12 штук.
«Нам нужно торопиться», — протарахтел толстый Буль-Буль, вынув из носа последнюю колючку. «Я уже 2 дня ничего не ел. Я скоро похудею».
«А настоящий пират должен быть обязательно толстым, чтобы его все боялись».
«У меня есть план»,
— важно объявил Дырка.
«Я предлагаю устроить охоту. Мы поймаем какую-нибудь дичь и слопаем ее».
«Как же мы будем ее ловить?» — поинтересовался рыжебородый капитан. «Мы не умеем охотиться. Единственное, что я умел раньше, это воровать сладкую сдобу в булочной. А в молочном магазине я потихоньку пил молоко и простоквашу из пакетиков, а затем пустые пакетики незаметно ставил обратно на полку».
«Я, кажется, придумал, уважаемый капитан!»
— воскликнул Дырка, радостно потирая руки.
«Мы выроем яму и замаскируем ее зелеными ветками. Какой-нибудь зверь пойдет по дорожке и угодит в нашу хитроумную ловушку».
«Отличная идея, матрос. Разрешаю тебе попробовать».
Дырка пыхтел, сопел и высовывал от старания кончик языка. Он рыл глубокую яму с помощью своего пиратского кривого ножа. А Буль-Буль в это время прогуливался неподалеку и мечтал о том, какое они сделают жаркое из пойманного зверя. От этих вкусных мыслей у него даже слюнки потекли. А разбойник Дырка почти закончил свою ловушку. Он действительно вырыл огромную глубокую яму и теперь с помощью крепкой и прочной лианы выбрался из нее. Отбросив лиану подальше в сторону, он, довольный своей работой, противно засмеялся. Дырка, копая яму, так перепачкался, что был похож на земляного крота, который целыми днями ползает под землей. Он тщательно замаскировал ловушку пальмовыми ветками, которые собрал рядом. Видимо, когда пираты падали с дерева, веток обломилось немало. Ямы заметно не было. Дырка пошел искать Буль-Буля, чтобы похвалиться отличной работой. Джунгли были такие густые, что пираты прошли совсем рядом, не заметив друг друга. Буль-Буль, у которого к этому времени страшно разгулялся аппетит, искал Дырку, чтобы узнать, как идут дела. Толстый пират вышел к тому месту, где они недавно расстались. Не заметив замаскированную ловушку, наступил на пальмовые ветки и с треском провалился в яму. Раздался страшный вопль. Это Буль-Буль рычал от злости и боли, сидя на дне глубокой ямы. Дырка же, услышав рев, очень обрадовался.
«Капитан, бегите скорее сюда! Я поймал какого-то громадного зверя! Мы настоящие охотники!»
Но рыжебородый капитан не отзывался, и только совсем рядом слышался приглушенный стон.
«Куда же он мог подеваться?» — сказал вслух Дырка и подумал. — «Пойду-ка я вначале сам посмотрю, кто там у меня попался в ловушку».
Но чем ближе шпион Дырка подходил к яме, тем ему становилось все страшнее и страшнее. Оттуда, не переставая, слышалось злое рычание.
«Нужно его вначале оглушить палкой, а то еще прыгнет на меня и откусит нос», —
подумал шпион. Дырк поднял тот самый сук, вместе с которым они свалились.
«Это, пожалуй, подойдет».
Взявшись двумя руками за конец палки, он стал ждать у края ямы, когда же зверь начнет выбираться из нее. Бульбуль, немного очухавшись от падения в западню, начал потихоньку карабкаться наверх.
«Вот капитан обрадуется», —
думал Дырка, сидя в засаде.
«Сейчас я с этим зверем разделаюсь».
Из ямы показалась огненно-рыжая шевелюра.
«Лев!»
— мелькнуло в голове у шпиона Дырки, и он со всего размаху треснул толстым концом палки Бульбуля по голове. «Трах!» — раздался треск сломанной ветки. И пират Бульбуль полетел обратно в яму. Он лежал на дне, оглушенный ударом, а счастливый Дырка потирал руки от удовольствия.
«Вот какой я молодец! Один без капитана! С царем джунглей справился! Какой я смелый!»
Он отряхнулся и пошел искать рыжебородого разбойника, чтобы похвастаться такой добычей. Глава 19, в которой ребята впервые едят сладкие огурцы. Погрузив в походные сумки снаряжение, малыши расселись на разноцветных осликах. — Ну что, пора отправляться в путь, — скомандовал Самоделкин и пришпорил белого ослика. Разноцветные ослики цепочкой один за другим отправлялись в путь по узенькой тропинке. Впереди всех мастер Самоделкин с помощью компаса прокладывал дорогу к середине острова. Одновременно он составлял карту местности, чтобы не заблудиться на обратном пути. Самоделкин вместе с ребятами прорубали себе дорогу специальными ножами, которые, кстати, тоже нарисовал карандаш. Джунгли были такие красивые. И хотя дома, возле волшебной школы, карандаш когда-то нарисовал огромные банановые пальмы, в настоящих тропических джунглях ребята, да и Самоделкин с карандашом, были впервые, поэтому все здесь для них было удивительно. И огромные гроздья спелых бананов, и ананасы, растущие прямо на земле, и высоченные кокосовые пальмы, и самые разные птицы, животные и насекомые, которых они встречали ежеминутно. Рядом с карандашом бежала коза-бубенчик. К ней была прилажена сумка, в которой спал кот-клеточка. Ему было очень жарко. Каких только животных не встретили наши путешественники в первый день пребывания в джунглях. Когда маленькие волшебники выехали к небольшому водопаду у подножия гор, то увидели пасущиеся стадо слонов. Это были огромные животные с большими белыми клыками-бивнями.
«Смотрите, смотрите, это слоны!» — закричал Прутик. «А они не опасны?» — с тревогой спросила Настенька. «Нет, не опасны. Они хоть и самые большие животные на земле, но на нас не нападут».
«Глядите, какие у них большие уши!» — засмеялся Бабучка. «Словно два лопуха. Слоны ими машут, будто веером. Это они от насекомых отмахиваются.
Зато хвостик маленький. А зачем ему такой длинный нос?» — спросила Настенька у Самоделкина. — Ведь ему же неудобно жить с таким носом. Слон, наверное, когда ходит, то носом ветки цепляет.
— Этот нос называется хобот, — объяснил Самоделкин. — Он ему очень помогает жить. Хоботом слон может сорвать себе пучок травы с земли или ветку с дерева, а если захочет попить, то наберет хоботом воду и зальет ее в рот. А когда ему станет очень жарко, то он поливает себя водой сверху и снизу, будто бы из шланга. Путешественники двинулись дальше. Пробираясь сквозь густые заросли, они неожиданно услышали грозный храп. Подъехав поближе, все увидели, что это спит какое-то огромное животное. Оно лежало на боку, скрестив ноги.
«По-моему, это «Носорог»,
— сказал Карандаш, подъехав на ослике ближе всех и разглядывая громадину со всех сторон.
«Его лучше не будить», — обратился ко всем Самоделкин, — «а то еще разозлится и забодает нас».
«Как здесь красиво!» — шептал Прутик, когда все остановились и расселись в тени огромного дерева, чтобы немного передохнуть.
«Это дерево — Баобаб», — начал Карандаш. «Оно живет очень-очень долго. Некоторые доживают до возраста 5000 лет. И еще это самые толстые в мире деревья.
«Даже если мы все возьмемся за руки, то не сможем его обхватить», — добавила Настенька.
«Но еще оно отличается от других деревьев тем, что из него нельзя разжечь костер. Это дерево не горит, и свои листья оно сбрасывает не зимой, как все остальные, а наоборот, летом».
«Посмотрите, что это за диковинные плоды растут на Баобабе. Это что, огурцы?» — удивился Прутик.
«А я думал, что огурцы растут в огороде на земле». Все с удивлением начали разглядывать продолговатые плоды.
«Нет, это не огурцы. Это плоды Баобаба, просто они похожи на огурцы, а на вкус сладкие».
«Может, съедобные?» — спросил Чижик. «Вот бы их попробовать».
«Сейчас я вам их достану», — предложил мастер Самоделкин.
Он достал из своей сумки небольшую складную лестницу и, разложив ее, залез на Баобаб. Сорвав несколько плодов, спустился. Каждый взял себе по сладкому огурцу. Потом Самоделкин залез на кокосовую пальму и набрал в сумку несколько крупных кокосовых орехов, а ребята тем временем нарвали спелых ананасов. Все опять уселись под Баобабом и устроили настоящий пир. Ведь так иногда хочется отдохнуть от каш, супов и пообедать сладкими фруктами.
«Очень вкусно! Ну просто очень вкусно!» — нахваливал Карандаш, уплетая тропические плоды. «Как здесь хорошо, тепло и красиво! На, Самоделкин! Попробуй молочка из кокосовых орехов, тебе должно понравиться».
«Даже коровы не нужно!» — воскликнул Бабучка. «Молоко растет прямо на дереве! Что за чудо-остров?»
«А кто из вас, ребята, знает?» — спросил, доедая банан, Карандаш. «Какое в мире самое высокое животное?»
«Я знаю!» — пискнула Настенька. «Самые высокие из всех животных — жирафы! У них шеи очень длинные. Жирафу с такой шеей легко добывать себе еду. А листочки на макушке деревьев сочнее, чем внизу, потому что они молоденькие».
«Мне бы такую!» — завистливо вздохнул Прутик.
«Зачем тебе нужна такая длинная шея?»
«Чтобы удобнее было подглядывать к соседу в тетрадку во время уроков». Все громко расхохотались.
«Ну, пора двигаться дальше».
Карандаш и Самоделкин вместе с ребятами сели на своих разноцветных осликов и поехали вглубь джунглей. Самоделкин наносил на карту все то, что они видели и встречали по дороге. Глава 20, в которой из ямы появляется лев.
«Капитан, куда же вы пропали?»
— громко кричал шпион Дырка, расхаживая неподалеку от ямы.
«Капитан, я льва поймал, большого такого льва, лохматого. Я с ним схватился в неравной борьбе и победил. Правда, я молодец и настоящий герой. Мне нужно дать большую золотую медаль, как самому храброму и самому скромному герою. Ну где же вы, Буль-Буль? Отзовитесь! Ау!»
Но рыжебородый капитан
не отзывался.
«Может быть, его тот самый лев съел, прежде чем ко мне в ловушку попался? Что же мне делать?»
— в ужасе подумал Дырка.
«Я ведь один в джунглях пропаду. Меня тоже кто-нибудь съест».
Так он думал, разыскивая своего толстого друга. И вдруг случилось то, чего он меньше всего ожидал. Он не заметил свои собственные ловушки, и хрясь! С ужасным треском Дырка свалился в яму и грохнулся прямо на капитана Бульбуля. В ту же секунду, когда сообразил, куда провалился, страшно испугался встречи со львом.
«Караул, мамочка, погибаю! Спасите меня кто-нибудь, иначе меня сейчас лев сожрет!»
Он вскочил на ноги, пытаясь выбраться из ямы. Он карабкался по стенкам в надежде спастись из лап хищника. Но все напрасно. Дырка снова и снова оказывался на дне ямы.
«Все, я пропал. Сейчас лев закусит мной».
Он с ужасом обернулся и замер. Вместо грозного царя джунглей на дне ловушки лежал и стонал от боли капитан Буль-Буль.
«Так это вы, уважаемый Буль-Буль. А где же лев, которого я поймал? И как вы сюда попали?»
«Ты безмозглый червяк!» — брызгая слюной, закричал грозный пират. «Ты тупоголовый индюк! Это я провалился в твою паршивую западню, а когда хотел из нее выбраться, то ты же и треснул меня по голове чем-то очень тяжелым, и я потерял сознание, а пришел в себя только тогда, когда ты свалился мне на голову!»
«Что же нам теперь делать?»
— плаксивым голосом заныл Дырка.
«Как же мы выберемся из этой чертовой западни?»
«Сам виноват. Теперь сиди и жди тут, когда к нам еще какой-нибудь хищник свалится. Вот он нами и закусит».
«Нам самим не выбраться!»
— скулил Дырка.
«А где же веревка, по которой ты вылезал из ямы?»
— поинтересовался рыжебородый разбойник.
«Ею наверху оставил», —
пролепетал испуганно Дырка.
«Что же делать?»
«Не знаю»,
— рявкнул Буль-Буль. Пираты сели на дно ямы и стали думать, как же им все-таки выбраться из этой западни. Вдруг сверху у края ямы послышались чьи-то мягкие осторожные шаги, как будто кто-то подкрадывался к ним.
«Вы слышите, капитан?»
— шепотом спросил Дырка, у которого был очень тонкий слух, как и полагается каждому хорошему шпиону.
— Это лев к нам пожаловал, чтобы пообедать, — фыркнул Буль-Буль.
— Как это пообедать? У нас же нечем его угостить. Всю копченую колбасу мы уже съели.
— Он пришел, чтобы нами пообедать, глупая башка,
— зло произнес рыжебородый разбойник. Пираты с ужасом смотрели на самый верх в ожидании хищника. Вдруг над ними показалось что-то черное и лохматое.
«Пантера!»
— промелькнуло в голове у Дырки, и он от страха зажмурил глаза. Через несколько секунд он осторожно приоткрыл один глаз, затем второй, и понял, что сверху на него смотрит совсем даже не пантера, а их верная черная собака Клякса. Сначала она бегала где-то поблизости, ловила ящериц, жуков, а потом пираты совсем потеряли ее из вида. Но собака сама нашла разбойников по следам и прибежала.
«Тьфу ты, напугал меня!»
— проворчал Буль-Буль.
«А я ее сразу узнал!»
— вставил повеселевший Дырка, которому было стыдно признаваться, что он здорово струсил.
«Клякса, Кляксочка, хорошая собачка!» «Сбрось нам лиану, мы тебе за это косточку сахарную дадим!» «Ргав-гав-гав!»
— залаяла пиратская собака Клякса, как бы говоря, «хорошо сброшу». Она схватила зубами один конец длинной и прочной лианы, подбежала к яме и сбросила его разбойникам. Вцепившись обеими руками за другой конец этой лианы, горе-охотники по очереди поднялись наверх.
«Все, хватит ловушек, капканов всяких, я хочу есть и пить, у меня с утра во рту ни крошки. Если мы сейчас чем-нибудь не закусим, то я откушу твой длинный нос и съем его без соли и перца,
— грозно выпалил капитан Буль-Буль.
— Пойдемте, капитан, — весело подмигнул Дырка. — Пока я вас искал по всей округе, нашел кусты с дикими ягодами. Мы можем ими подкрепиться, и тогда отправимся дальше.
— Хорошо, показывай свои ягоды, — проворчал Буль-Буль.
Раздвигая густые ветки, разбойники шли на поиски съестного. Глава 21, в которой на маленьких волшебников нападает страшный зверь. А между тем и наши волшебники продолжали свое путешествие по острову. Самоделкин, который ехал впереди всех, точно прокладывал путь по компасу. Незаметно жаркое солнышко уходило к горизонту, в джунглях начало смеркаться.
«Тпру!» — слез со своего ослика Самоделкин. «Пора остановиться на ночлег!»
«Смотрите, какая впереди симпатичная полянка!» — указала Настенька. «Давайте на ней заночуем. Здесь так хорошо!»
Все слезли с осликов и побежали осматривать место. Сколько здесь было красивых, благоухающих цветов! Лианы свешивались с деревьев, по которым прыгали маленькие мартышки, строя забавные рожицы прибывшим путешественникам. А малыши, схватившись руками за висящие лианы, стали качаться на них, заливаясь радостным звонким смехом.
— Прутя, бабучка, чижик! — с улыбкой позвал Карандаш. — А кто из вас умеет строить настоящий шалаш?
Ребята, тут же перестав прыгать, подбежали к Карандашу.
— А мы что, будем сами шалаш строить? — Придется самим. Мне не на чем рисовать здесь мягкие кроватки, поэтому идите к Самоделкину, он вас всему научит.
Самоделкин уже достал из походного чемодана все необходимые инструменты.
— Прутик и чижик, идите и принесите большие палки для шалаша, — распоряжался Самоделкин. — А ты, бабучка, иди и набери сухих веток для костра. «Настенька, достань, пожалуйста, из сумок теплые спальные мешки!»
Все занялись приготовлениями к ночлегу. Ребята собрали ветки, пальмовые листья и принесли Самоделкину. Бабучилы вместе с Карандашом натаскали целую кучу сухого хвороста. Самоделкин с помощью ребят соорудил три небольших шалаша, а потом показал, как нужно правильно разжигать костер, чтобы он не погас и чтобы не обжечься. Вспыхнуло яркое пламя. Язычки огня лизали черное ночное небо, освещая ребят с Карандашом и Самоделкиным. В небе мерцали тысячи маленьких звездочек. Огромная луна зависла над их лагерем.
— Придется нам по очереди дежурить, — распорядился Самоделкин. — Необходимо, чтобы костер всю ночь горел. Тогда к нам побоятся подойти хищники. Первыми будут дежурить Чижик и Бабучка. Они через 2 часа разбудят Прутика и Настеньку, а попозже и меня с Карандашом.
Все разошлись по шалашам. Возле костра остались сидеть Бабучка и Чижик. Время от времени они подбрасывали в костер сухие ветки.
— Как ты думаешь? — спросил Чижик бабучку. — Змеи здесь есть?
— Конечно, есть. Но если их не трогать, то они тебя тоже не тронут. Я это в книжке про животных прочел.
Костер горел и своим теплом согревал ребят. Глазки у них постепенно начали слипаться. Чижик сладко зевнул.
— Ты не знаешь, скоро наша смена кончится? — спросил он у бабучки.
В ответ послышалось сладкое похрапывание. Эта бабучка не выдержала и уснул. Чижик еще несколько минут крепился, но потом его окутал какой-то сладкий туман, и он повалился на бок, забывшись в глубоком сне.
А между тем из леса за ними наблюдали чьи-то внимательные глаза. Увидев, что Чижик уснул, кто-то тихо вышел из черных зарослей и, бесшумно ступая, направился к спящим ребятам. Костер, в который ребята перестали подбрасывать хворост, начал медленно затухать. На лагерь опустилась полная темнота. Чья-то черная тень, мягко ступая по земле, подкралась к ним. Убедившись, что дети крепко спят, она направилась в сторону шалашей. Мягко и бесшумно ступая, вошла в один из них. Карандашу снилось, что они с ребятами нашли большое озеро. Все побежали купаться, а он остался. Все его уговаривают пойти искупаться, но он объясняет им, что вода очень холодная, что он боится простудиться. Художник снимает во сне ботинки, подходит к озеру и пробует ногой воду. Она мокрая и холодная. В этот самый момент он и проснулся. Поначалу Карандаш не мог понять, где находится. Если возле озера, почему темно, и он лежит? А если он спит у себя в шалаше, то почему же его нога до сих пор прислоняется к чему-то мокрому и холодному? Карандаш открыл глаза и увидел, что его пятку вылизывает какой-то хищный зверь. От неожиданности художник вскочил в полный рост, забыв, что может рухнуть шалаш. Так и вышло. Головой он пробил крышу шалаша. От этого шалаш с треском рухнул. В то же мгновение вскочил перепуганный Самоделкин. В лагере начался страшный переполох. Все малыши повыскакивали из шалашей, бабушка с Чижиком сразу проснулись и вскочили на ноги. «Хватай его! Лови его!» Все начали бегать и друг друга ловить, потому что никто толком не мог понять, кого же нужно схватить. Собака-тиграша и кот-клеточка принимали в ночной охоте самое активное участие. Они носились у всех под ногами, гавкали, мяукали, создавая еще больше переполох. Вдруг бабучка как закричит: «Поймал! Поймал! Бегите все сюда! Я поймал его! Поймал!» «Кто это такой?» — спросил Чижик, шаря рукой в темноте. Вдруг его рука нащупала два клыка и ряд острых зубов. «Ой! Сейчас посмотрим, кто нам помешал спать», — сказал Самоделкин, доставая небольшой походный фонарик. Когда зажегся свет, все увидели маленького испуганного леопардика. Он был совсем еще котенком. Леопардик испуганно прижался к земле, и добрый карандаш мгновенно нарисовал ему целую миску молока. «А где сейчас его родители?» — забеспокоился художник. «Вдруг они сейчас тоже сюда прибегут?»
«Ночью они охотятся», — объяснил Самоделкин. «А этот непослушный малыш удрал из своей норы». «Всем пора спать», — сердито сказал Самоделкин. «Нужно выспаться. Завтра у нас очень большой переход».
Ребята со вздохом отправились по своим шалашам.
«Теперь мы с тобой, Карандаш, ляжем возле огня», — сказал Самоделкин, соорудив новый костер.
Они легли в спальные мешки недалеко от шалашей. Маленький леопард, допив молоко, подошел к Карандашу и в благодарность лизнул его, после чего побежал к себе домой, в логово. Скоро должны были вернуться его родители. Если бы они не обнаружили котенка дома, то стали бы очень волноваться. За маленьких ведь всегда волнуются.
Глава 22, из которой мы узнаем, где растут удочки. Неустрашимый капитан Буль-Буль и хитрый проныра-шпион Дырка, разрубая кривыми ножами ветки, продирались сквозь бамбуковый лес. А кто из вас, ребята, знает, что такое бамбук? Уверен, что почти каждый не только видел, но и держал его в руках. Ведь из бамбука делают удочки. Стебли бамбука легкие, гибкие и прочные. Это необычайное растение очень быстро растет.
Представьте себе, целый лес удочек. Вот это и будут заросли бамбука. Через такой удочковый лес и продирались морские разбойники.
«Кто здесь понатыкал столько удочек?»
— ворчал недовольный Дырка.
«Как будто здесь не джунгли, а рыболовный магазин!»
«Сейчас бы рыбки солененькой полопать, да холодненького попить!»
— пробасил голодный Бульбуль.
«Все-таки охотиться это не для нас. Мы морские пираты, а не охотники. Нам бы ограбить кого-нибудь!»
А заросли бамбука между тем становились все реже и реже, и, наконец, совсем закончились. Уставшие разбойники неожиданно увидели прямо перед собой огромное голубое озеро. Удивленные пираты стояли, как вкопанные, глядя во все глаза на воду.
«Смотрите, капитан, водичка!»
Пираты, побросав вещи, бросились со всех ног к берегу и начали жадно пить воду. Клякса тоже локала, быстро работая языком.
«Ух, как давно я водички не пил!» — сказал Дырка, вдоволь напившись.
«Да!» — выдохнул Бульбуль, вытирая мокрую бороду. «Я тоже!»
«Может быть, рыбку поудим? Я однажды уже удил рыбку. Правда, она плавала в аквариуме».
«А где мы сейчас тебе удочку возьмем?»
«Да вот же они растут! Срежем и сделаем удочку!» —
ответил Дырка. Дырка выбрал самый длинный бамбук и срезал его кривым ножом. Потом они сделали из кусочка проволоки крючок, а из нитки — леску. Приладили все это к бамбуку, и у них получилась удочка.
«А как ты думаешь, что едят рыбы?» — спросил Бульбуль у Дырки.
«Я знаю, что едят рыбы», — ответил Дырка.
«Я когда-то работал в саду и выслеживал там жуков всяких, червяков».
«Ну и что?»
«А то, что этих самых червяков рыбы и едят, и я их сейчас накопаю», —
ответил Дырка и принялся рыть землю ножом. Наковыряв таким образом червей и насадив на крючок одного, он стал ловить рыбу. Через полчаса, поймав нескольких больших рыбин, они разожгли костер и приготовили себе обед.
«Я впервые в жизни сам себе приготовил обед!» — гордился шпион Дырка. «Раньше я только воровал!»
«Я тоже!»
— отозвался Бульбуль.
«Но воровать и грабить все равно интереснее, чем трудиться!»
«Мне уже надоело бродить по этим зарослям. Я шпион, а не горилла. Мне хочется за кем-нибудь следить, нюхать следы жертвы, ходить ночью по городу с высоко поднятым воротником. А здесь никакой слежки. Не буду же я шпионить за жирафами. Какой от них прок? Тьфу!»
«А как же мы пойдем дальше?»
— спросил рыжебородый пират, выйдя на берег.
«Ведь нам дорогу перегородило озеро».
«Придется строить плот», —
грустно сказал шпион Дырка. Разбойники сели на песок и стали думать, как же им построить плот. Ведь раньше они никогда этого не делали. Глава 23, в которой разбойники начинают трудиться.
«Чтобы переплыть озеро, нам нужен плот», —
расхаживая взад и вперед, твердил Дырка.
«Мы же не умеем делать плоты», —
возразил Бульбуль, почесывая затылок.
«А что же нам делать?»
— поинтересовался Дырка.
«Идти в обход очень далеко. У меня ножки слабенькие, я не выдержу».
«А из чего же мы сделаем плот?»
— спросил капитан Бульбуль.
«Давайте попробуем из бамбука. Нарубим много-много этих палок, свяжем их лианами, и получится плот».
Пираты, взяв в руки кривые ножи, начали рубить бамбук. Они выбирали самые толстые бамбуковые палки. Нарубив их достаточно, разбойники свалились от усталости.
— Все-таки отдыхать лучше, чем работать,
— отмахиваясь от мух пальмовым листом, сказал Буль-Буль.
— Да, лучше, чтобы за тебя кто-нибудь работал,
— подтвердил Дырка.
— Нам бы лежать вот так в тенечке, мороженое кушать, а Карандаш пусть нам все рисует.
— А Самоделкин будет перед нами плясать и песенки петь, чтобы нам не скучно было,
— предложил Буль-Буль. Немного отдохнув, пираты вновь принялись за работу. Дырка полез на дерево и начал срезать лианы. Обезьяны прыгали рядом, мешая ему работать.
— Ну как кыш отсюда, кыш, кому говорят?
— злился он и махал руками. Но обезьяны не слушали его. Они, наоборот, еще больше веселились и дразнили Дырку. Срезав несколько длинных и прочных лиан, Дырка спустился на землю.
— Как же нужно связывать эти палки, чтобы плод получился?
— чесал в затылке Буль-Буль.
— Сейчас бы сюда эту консервную банку с Самоделкиным, мы бы его заставили на нас работать.
Через некоторое время разбойники все-таки закончили строить плод. Вернее, не плод, а что-то среднее между корытом и забором. Он был весь кривой, неровный и в дырках.
— А мы не потонем на этом плоту?
— спросил Буль-Буль, рассматривая его со всех сторон.
— Думаю, что нет,
— не очень уверенно ответил Дырка. Пираты столкнули плот на воду и сами забрались на него.
— Полный вперед!
— скомандовал капитан Буль-Буль. Дырка начал отталкиваться шестом от берега. Плот, покачиваясь, медленно поплыл. Черная клякса стояла на корме плота и гордо виляла хвостом. Обезьяны расселись на ветках, как на креслах в театре, и смотрели на отплывающих гостей. Глава 24, в которой у Карандаша и его друзей появляется новый друг из джунглей. Проснувшись утром после тревожной ночи, Карандаш и Самоделкин позавтракали и отправились с ребятами дальше. Утреннее солнышко уже грело, звери и птицы радовались новому хорошему дню, у каждого были свои дела. Птички вили себе гнездышки, хищники после ночной охоты отсыпались по норам, ядовитые змеи заползали под камни, спасаясь от жаркого солнца. Время от времени путешественники встречали крупных животных. Кроме слонов, они видели еще носорогов, зебр, антилоп. Это были очень красивые животные, и всем они так нравились, что Настенька с Чижиком даже слезли со своих осликов, чтобы погладить зебр. Они были похожи на ослика, на котором ехал Карандаш, тоже полосатый, только побольше.
— Мои приборы показывают, что где-то рядом пресная вода, — обрадовался Самоделкин. — Нам нужно наполнить фляжки, а то наши запасы почти закончились.
Ребята пришпорили осликов, а те, почуяв воду, побежали скорей. Прошло еще несколько минут, и ребята вместе с учителями выехали к небольшой речке. Спрыгнув с осликов, все, кроме Самоделкина, бросились к воде. Они скинули с себя одежду и побежали купаться. Вода была прохладная, и друзья с огромным удовольствием брызгались и ныряли.
«Что за удовольствие брызгаться?» — недовольно проворчал Самоделкин, отходя в сторону.
Наполнив фляжки водой, Самоделкин объяснял Карандашу.
— Нам нужно перебраться на ту сторону речки. Ты нарисуй мне все необходимые инструменты, а я смастерю небольшую моторную лодку.
Карандаш достал из сумки краски, кисточку и принялся рисовать все, что велел ему Самоделкин. Не прошло и часа, как на берегу речки стояла моторная лодка. Осликов они решили отпустить в лес. Дальше можно было передвигаться только пешком. Слишком густые заросли были на их пути. Взяв с собой только самое необходимое, они переплыли речку и двинулись вперед. Собака-тиграша бежала впереди всех и разведывала дорогу. Самоделкин шел следом за ней, прокладывая дорогу остальным.
«Надо же! Какой большой остров!» — сказал Чижик. «Мы все идем и идем, а он не кончается и не кончается!»
«Странно, что мы до сих пор никого не встретили!» — удивлялся Самоделкин. «Не может быть, чтобы здесь совсем никого не было, никто не жил!»
Вдруг собака-тиграша стала принюхиваться к каким-то следам на земле, низко склоняя голову и водя носом во все стороны. «По-моему, она чей-то след унюхала», — сказал бабучка. Все с интересом стали наблюдать за тиграшей.
«Может быть, она какого-нибудь зверя выслеживает?»
«Она сейчас приведет нас к норе», — воскликнул Прутик. «И мы его поймаем».
Неожиданно тиграша с громким лаем бросилась в густые заросли, и все за ней. Пробежав несколько метров, собака остановилась возле огромного бананового дерева. Задрав голову, она встала на задние лапы и громко залаяла, глядя на самый верх. На самой макушке дерева сидело какое-то существо.
— Кто это, Самоделкин? — спросил подбежавший Карандаш. — Почему оно сидит на дереве?
— Кто там сидит, я еще и сам не пойму. Но, видимо, он попал в беду.
— Он, наверное, слезть не может, — объяснила Настенька. — Тогда нужно ему помочь.
Самоделкин развязал рюкзак, достал приспособление для лазания по деревьям и, нацепив его на себя, полез вверх.
Все стояли внизу и внимательно наблюдали за Самоделкиным. «А он не разобьется?» — волновался Чижик. «Не волнуйся, малыш, с ним все будет хорошо», — успокоил художник.
Вот, наконец, Самоделкин добрался до самой вершины дерева. Когда он раздвинул ветки, то от удивления чуть не свалился вниз. Он ожидал там увидеть что угодно, только не это. На большой ветке сидел и горько плакал маленький кудрявый негритенок. Самоделкин был настолько удивлен, что не мог вымолвить ни слова. Он молча посадил негритенка в корзинку у себя за спиной и начал медленно спускаться с дерева. Когда же он, наконец, спустился и соскочил на землю, все ребята с интересом подбежали к железному мастеру. Негритенок испуганно сидел в корзинке и боялся вылезать.
— Кто это? Самоделкин?
— Это... — Негритенок. Он, видимо, живет с родителями на этом острове, — пытался дать хоть какое-то объяснение Самоделкин.
— А где же его родители, и почему он здесь сидел один на этом огромном дереве? — спросила Настенька.
— Он не слушался и потерялся в лесу.
— Значит, на этом острове живут настоящие папуасы? — спросил Прутик.
Негритенок перестал плакать и с интересом смотрел на обступивших его ребят.
— Но зачем же он полез на дерево? — спросил бабучка.
— Он, наверное, заблудился и проголодался, — продолжал объяснять Карандаш. — Вот и полез на дерево за бананами, а слезть сам не может, потому и плачет.
— Бедненький,
— пожалела Настенька и погладила негритенка по голове. Чижик сбегал и принес немного еды из своей сумки. Негритенок начал с аппетитом уплетать, а Прутик налил ему в кружку молока.
— Как тебя зовут?
— поинтересовался Карандаш, угощая незнакомца бананом. Но негритенок молчал, смотрел на Карандаша, на ребят и только хлопал глазами.
— Он не понимает нашего языка, — объяснил Самоделкин.
— А что же мы с ним будем делать? — волновалась Настенька. — Мы что, возьмем его с собой? —
«Мы не можем взять его с собой», — сказал Самоделкин. «Ведь у него на этом острове есть родители. Они волнуются за него и ждут дома».
Но негритенок даже и не собирался идти с ними. Он весело засмеялся, помахал ручкой и исчез в джунглях.
«А вдруг он из племени каких-нибудь людоедов?» — испуганно спросил Прутик. «Не бойся», — успокоил мальчика Карандаш. «Людоеды жили на земле давным-давно. Теперь их уже не существует».
«А вдруг как раз самое последнее племя людоедов и живет на этом острове?» — не унимался Прутик. «Вдруг они нас поймают и съедят на ужин или обед?»
«Ну ладно, хватит вам спорить», — перебил их Самоделкин. «Нам пора отправляться дальше. Уже скоро вечер, а мы до сих пор не нашли новое место для ночлега».
Путешественники подняли рюкзаки и зашагали по высокой траве навстречу неизвестности. Глава 25, в которой одни злодеи охотятся за другими. Шпион Дырка бегал по плоту и греб шестом, а капитан Буль-Буль сидел на краю плота, свесив ноги в воду, и командовал.
«Раз-два, раз-два».
Плот медленно плыл к противоположному берегу огромного озера. Неожиданно собака Клякса ощетинилась, вскочила и начала громко лаять, глядя на воду.
— Клякса, что это ты разлаялась?
— Гав, гав, гав!
Вдруг рядом с разбойничьим плотом вынырнул огромный, зеленый крокодил. Дырка от испуга замер на месте, у него отвисла нижняя губа и покраснел нос. — А крокодил, широко раскрыв пасть и показав свои острые зубы, схватился за шест, которым Дырка греб к берегу.
— Полундра, капитан!
— закричал, опомнившись Дырка.
— Нас окружают стаи крокодилов!
Буль-буль резко вскочил, отчего плот сильно накренился. Оба разбойника чуть не полетели в воду, прямо в пасть к крокодилу. Дырка, вцепившись в шест, начал тащить его к себе. Крокодил крепко держал шест зубами и тащил в другую сторону. Напуганный Буль-Буль подбежал к шпиону Дырке и, ухватившись за него, стал помогать отнимать шест. Даже Клякса подбежала и вцепилась в брючину Буль-Буля, помогая тянуть шест на себя. До берега оставалось несколько метров. Шла отчаянная борьба. Плот окружили еще несколько крокодилов в надежде поживиться. Крокодил, который боролся с пиратами, продолжал тянуть, а плот медленно приближался к берегу. Но когда до берега оставалось уже совсем чуть-чуть, раздался треск, и ненадежный плот развалился. Пираты полетели в озеро с кровожадными крокодилами. Оказавшись в воде, они начали грести с невероятной скоростью руками и ногами. Они вылетели на берег, словно ядро из пушки. Их счастье, что у крокодилов коротенькие ножки, и они не могут быстро бегать по берегу. Промокшие и перепуганные пираты сели подальше от берега и сохли.
— Чуть не угодили этому зубастому в желудок!
— ворчал Дырка, выжимая рубашку.
— Какой бы был позор для меня! Если бы меня, знаменитого моряка, съело какое-то зубастое плавучее бревно.
Чуть позже пираты, высушив вещички под горячими лучами солнца, двинулись дальше. Между тем время близилось к вечеру, солнышко катилось к закату, у пиратов от усталости заплетались ноги.
— Нам нужно подкрепиться перед тем, как завалимся спать,
— пробасил Буль-Буль.
«А где мы будем спать, капитан?»
— спросил Дырка.
«На дерево я больше не полезу. У меня еще с прошлого раза в спине полно колючек».
«Что-нибудь придумаем. Сейчас нужно найти что-нибудь на ужин.
Может быть, мы снова ловушку в земле вырыем?
— предложил Дырка.
— Нет уж, хватит с меня ловушек!
— разозлился капитан, потирая большую шишку на голове. Вдруг они увидели поляну, по которой прогуливалась огромная птица с длинными ногами и длинной шеей. Это был страус. Птица, которая не умеет летать, но очень быстро бегает. Неподалеку было гнездо. Видимо, она охраняла яйца. Пираты, спрятавшись в высокой траве, принялись наблюдать за диковинной птицей.
— Нам нужно как-то отвлечь эту длинноногую курицу и утащить у нее парочку яиц. Их мы и съедим на ужин.
— Ты иди отвлекай ее как-нибудь, — предложил пират Буль-Буль. — А я попробую яйца стащить.
Дырка сорвал ветку и приделал ее к себе, будто бы это у него хвост. А сам начал ходить недалеко от страуса и клевать носом землю, изображая птицу. Страус отошел от яиц и с интересом смотрел на необычную птицу. Буль-Буль тем временем, перебегая от куста к кусту, добежал до страусиного гнезда. Он быстро схватил два яйца и хотел уже незаметно убежать, но в этот момент страус заметил его и закричал, увидев яйца в руках у пирата. Птица бросилась в погоню за разбойником. Буль-Буль удирал от нее, крепко держа добычу в руках. Когда пират добежал до дырки, тот бросил свой хвост и тоже стал удирать со всех ног. Страус бежал, пытаясь догнать хоть одного из двух. Перепуганные бандиты бежали наугад, потому что солнце уже зашло, и ничего не было видно. И вот, в тот момент, когда силы их оставили, а страус почти настиг, они увидели на земле отверстие и ступеньки, ведущие вниз. Пираты кубарем слетели по ступенькам и замерли, ожидая, что же будет дальше. Страус, повертев головой в разные стороны и не найдя нигде обидчиков, развернулся и побежал обратно к гнезду. Глава 26, из которой мы узнаем про таинственный замок в центре острова. Пираты сидели на дне ямы и тяжело дышали. Они только что убежали от разъяренного страуса и никак не могли очухаться.
— Это длинноногая курица чуть было не заклевала меня до смерти,
— обижался Буль-Буль.
— И я еле ноги унес, —
поддакивал Дырка.
— Хорошо, хоть яйца смогли украсть, а то бы опять голодные сидели.
— А где же мы оказались?
— спросил Дырка, ворочая головой во все стороны.
— Мы что, опять в ловушке?
— Здесь темно, я ничего не вижу,
— отозвался Буль-Буль. Он начал шарить рукой по стенке. Неожиданно рука коснулась холодного железа.
— Я... «Что-то нащупал», —
прошептал Рыжебородый.
«Только не пойму, что это такое».
«Сейчас посмотрю. У шпионов зрение лучше, чем у пиратов».
Он начал щупать, смотреть и нюхать. Его рука коснулась железной ручки.
«Капитан, это же дверь!»
— обрадовался шпион Дырка.
«Какая еще дверь?»
«Дверь в подземелье, наверное!»
Дырка дернул за ручку, дверь не поддавалась. Тогда подошел капитан.
«Ну-ка, пусти, я попробую!»
И он изо всех сил дернул дверь. Она заскрипела, задрожала и медленно открылась.
«Ну что, пойдем туда?»
Испуганно спросил друга длинноносый шпион.
«Конечно, пойдем. Раз есть вход в подземелье, значит, должен быть и сам замок. А если есть замок, то мы наконец-то сможем кого-нибудь ограбить».
«А вдруг нас самих ограбят и поколотят в этом замке?»
— опасаясь, спросил Дырка.
«Кто это посмеет нас ограбить?»
— зловеще воскликнул пират Буль-Буль.
«У нас же есть пистолеты! Мы как стрельнем! Бэх, бэх, и все!»
Осторожно ступая, разбойники вошли в подземелье. На каменной стене висел факел. Дырка достал из кармана спички и поджег его. Вспыхнул яркий огонь. Подземелье осветилось, и разбойники начали осторожно продвигаться по длинному коридору. Через несколько шагов разбойники наткнулись на каменные ступени, ведущие вверх. Они поднялись и уткнулись в другую железную дверь, с трудом открыли ее и вошли. Перед ними был огромный зал старинного замка. Света нигде не было, все было погружено в полную темноту. Нигде не было видно и людей.
«Может быть, все уже легли спать?»
— предположил Дырка, закрывая за собой дверь.
«Может быть, действительно, никого не видно».
«Кого ж мы будем грабить, если все спят?»
— опечалился Дырка.
«Мы тоже ляжем пока спать, а утром будет видно»,
— ответил капитан. Они подошли к камину и разожгли в нем огонь. Свет пламени заплясал по каменным стенам зала. По обе стороны камина стояли рыцарские латы. На стенах висело старинное средневековое оружие, острые мечи и сабли, огромные копья и щиты. Разбойники бродили по залу и разглядывали коллекцию оружия.
«Здесь какой-нибудь король богатый жил», — повеселел Дырка. «Наверное, где-нибудь в комнате лежат его сокровища».
«Тогда мы их разыщем и заберем себе».
«А вдруг это уже кто-то другой сделал до нас?» — испугался Дырка.
«Здесь давно уже никого не было», — объяснял Буль-Буль. «Видишь, всюду паутина и пыль».
Пираты испекли в камине страусиные яйца и съели их. Потом пошли искать по замку сокровища, но так устали от всех приключений, что в одной из комнат свалились прямо на пол и уснули крепким сном. Глава 27, в которой маленькие волшебники исследуют королевский замок. Раздвигая и разрубая густой кустарник, экспедиция Карандаша и Самоделкина продвигалась вглубь острова. Всем было очень хорошо и весело. Неожиданно лес кончился, и все застыли от удивления. Перед ними возвышался огромный средневековый замок необыкновенной красоты. Его украшали остроконечные башни. Высоко под крышей множество полукруглых окон и цветных витражей. Путешественники были настолько поражены увиденным, что никто не мог произнести ни слова.
— Вот это да!
— воскликнул Карандаш.
— Откуда здесь взялся этот удивительный замок? И кто в нем живет?
Ребята подбежали к дверям и постучали, но им никто не ответил.
— Мне кажется, — сказал Самоделкин, разглядывая железную дверь, — что здесь уже давно никто не живет. Видите, какая ржавая? Хороший хозяин дверь всегда маслом смажет.
Чижик толкнул дверь, и она со скрипом открылась. Все осторожно вошли в замок. Там действительно никого не было. На стенах и на оружии было множество паутины. На столе и стульях лежал толстый слой пыли.
«Вдруг здесь добрый король давным-давно жил», — сказала Настенька. «А потом умер, и в замке больше никого не осталось».
«Очень хорошо, что мы вышли на этот замок», — обрадовался Самоделкин. «Мы сможем тут немножко отдохнуть от всех приключений».
«Конечно, здорово», — сказал Карандаш. «Малыши очень устали. Мы могли бы здесь пожить несколько дней. Будем рисовать. Здесь столько всего интересного. Подумайте, ведь мы впервые оказались в настоящем замке».
«Это, наверное, очень старинный замок», —
Теперь такие красивые дома не строят.
Замок действительно был прекрасен. На стенах висели портреты знатных людей в красивых белых париках. Посреди зала на огромном дубовом столе стояли медные подсвечники. Собака-тиграша подбежала к камину и начала почему-то обнюхивать его.
— Наверное, здесь кто-то недавно был, — крикнул бабучка. — Видите, тиграша что-то учуяла.
Но все так мечтали отдохнуть, что не думали об опасности.
— Может быть, поужинаем, — предложил карандаш, — а то уже поздно и пора ложиться спать.
Самоделкин с ребятами принесли с улицы дрова и растопили камин. Бабучка запер дверь, а карандаш тем временем нарисовал свежие продукты. Они пожарили на огне мясо и с большим аппетитом поужинали.
— Ну что ж, давайте пойдем в спальни и хорошенько выспимся, — предложил Самоделкин после ужина.
Все встали и пошли на второй этаж, где были расположены несколько спален. Комнат было много. Видимо, бывшие хозяева замка были гостеприимные люди и часто приглашали в гости друзей. Каждый выбрал комнату, которая ему больше понравилась. Если бы они были чуть-чуть внимательнее и прислушались, то, возможно, услышали негромкий храп, который доносился из одной комнаты в самом конце коридора. Самоделкин и карандаш тоже сладко спали и ничего не подозревали. Если бы они только знали, что те, от кого они так долго удирали, оказались совсем рядом. Если бы они только знали. Глава 28, в которой разбойники следят за своими врагами. Следующим утром маленькие волшебники проснулись в прекрасном настроении. Они отлично выспались и отдохнули.
— А ну-ка, давайте делать зарядку! — веселился Самоделкин.
Все вскочили. Даже Прутик, который никогда не любил упражнения, вместе со всеми смеялся и прыгал. Настенька прыгала через скакалку. Чижик с бабучкой и Самоделкиным бегали на перегонки вокруг замка. Но попробуй угонись за Самоделкиным, ведь у него ноги на пружинках. Когда путешественники набегались и напрыгались, то решили немного отдохнуть в тени шоколадного дерева.
— Карандаш, а почему это дерево называют шоколадным? — спросил Прутик у своего учителя.
— На нем что, шоколадные конфеты растут? Из плодов этого дерева делают порошок какао, а затем уже из порошка готовят шоколадные конфеты.
«Смотрите, какая смешная птица сидит на ветке дерева!» — показал бабучка.
«Какой у нее большой толстый клюв! Я таких птиц раньше никогда не видел!»
«Это птица-носорог. Ее прозвали носорогом как раз из-за толстого клюва». «А кто еще вспомнит каких-нибудь необычных птиц?» — улыбнувшись, спросил карандаш.
«Я слышала про птиц-мышей», — вспомнила Настенька. «Они ловко лазают в колючих кустах, цепляясь за ветки клювом».
«А мне рассказывали про птиц-ткачей», — неожиданно вспомнил железный человечек. «Им дали такое название за искусство мастерить свои гнезда». Они не строят и не вьют гнезда, как другие птицы, а действительно ткут их, как настоящие ткачи.
— А я знаю про одну необычную птицу, — вставил карандаш. — Вы наверняка все про нее слышали. Это страус, самая большая на земле птица. Хотя она и не умеет летать, зато очень быстро бегает.
— А еще в джунглях живут птицы-рыболовы, — продолжил рассказ Самоделкин. — Некоторые племена дикарей пользуются тем, что эти птицы очень ловко ловят рыбу и приручают их,
чтобы они ловили рыбу людям.
— Ну ладно, — встал с земли Карандаш, — пора возвращаться в замок.
— Какой хороший замок! — радовался Чижик. — Давайте здесь погостим подольше.
— Мы будем здесь рисовать, — согласился Карандаш.
— Не только рисовать, — продолжил Самоделкин, — но и учиться работать своими руками.
— А зачем нам работать? Ведь у нас же сейчас каникулы, мы должны отдыхать.
— Даже во время отдыха неплохо чему-нибудь научиться, — весело подмигнув, сказал мастер Самоделкин. После завтрака все занялись делами. В то же время у себя в комнате проснулись разбойники. Первым открыл глаза шпион Дырка. Он сладко потянулся и слез с кровати.
— С добрым утречком вас, капитан! — сказал он Бульбулю. — Как вам спалось на новом месте? Комарики не кусали ночью?
Пират важно почесал рыжую бороду и встал с кровати.
— Хорошо, поспали. Неплохо было бы теперь кого-нибудь ограбить. Пойдем, прогуляемся по замку. Может быть, где-нибудь и найдем сундук с сокровищами.
Пираты оделись и вышли из комнаты. Они стали шарить по всем углам в поисках сундука с сокровищами.
— Капитан!
— тихонечко позвал шпион Дырка.
— Идите скорее сюда!
— Что? Неужели сокровище нашел?
Они увидели разбросанные вещи ребят.
— Здесь кто-то есть!
— прошептал радостно Дырка, указывая на вещи.
— Значит, мы можем кого-то ограбить!
— потирая руки, ликовал Дырка. Буль-буль и Дырка начали рыться в вещах Карандаша и Самоделкина.
— Смотри, тут есть чем поживиться!
— обрадовался Буль-буль, доставая сумку с едой.
Они обошли все комнаты, в которых ночевали ребята, и из каждой что-нибудь стащили. Вдруг внизу послышался веселый смех Чижика. Разбойники насторожились.
— Кто это там смеется?
— Это, наверное, те, кто здесь оставил свои вещи,
— догадался Дырка.
— Пойди, спустись вниз и осторожно посмотри, кто там и сколько их.
Дырка очень тихо на цыпочках, перебегая от одной колонны к другой, спустился по лестнице и пробрался в зал. Осторожно высунулся, и прямо перед собой, в нескольких метрах, увидел рисующего Карандаша и ребят. Рядом стоял Самоделкин и что-то мастерил. Дырка от удивления чуть не закричал, но вовремя успел заткнуть себе рот руками.
— Вот это да! Ну и дела! Мы их, значит, ищем всюду, гонимся... — А они-то у нас под самым носом прогуливаются!
Буль-буль в это время сидел у себя в комнате на втором этаже и грыз орехи, которые он утащил у Карандаша.
— Капитан, я вам сейчас такое скажу, что вы грохнетесь на пол!
— вбегая в комнату, выпалил Дырка.
— Ну, что там еще?
— Внизу, на первом этаже, сидит вся компания этих мерзавчиков. Там этот мазилка, Карандаш и железная консервная банка, Самоделкин. А еще с ними четыре маленьких негодяйчика, которых они учат рисовать.
Буль-буль от такого сообщения в самом деле подпрыгнул в кресле.
— Что? Так они тоже здесь, на нашем пиратском острове? — Да как они посмели? Ведь мы этот остров захватили, здесь все принадлежит нам. Но берегитесь, мерзавчики, теперь-то мы вас поймаем и запрем в подвале.
Капитан Буль-буль вскочил и, схватив свой пистолет, хотел бежать на первый этаж, но Дырка его остановил.
— Подождите, капитан, их там слишком много. Как бы они все вместе нас не поколотили. Один железный чурбан чего стоит. Мне кажется, что нужно дождаться ночи,
И тогда...
И тут Дырк подошел к рыжебородому пирату и начал что-то шептать ему на ухо. Они противно смеялись, что-то обсуждая, но говорили они так тихо, что кроме них никто ничего расслышать не мог. Глава 29, в которой разбойники замышляют что-то коварное. День прошел очень быстро. Ребята сначала рисовали картинки, затем вместе с Самоделкиным чинили старую мебель в замке. Потом бегали, играли и радовались солнышку. Чижик с Прутиком залезли на дерево, рвали бананы и кидали их вниз, а бабучка с Настенькой с очком их ловили. Тиграша гонялся за огромными тропическими бабочками. Самоделкин смастерил самодвижущуюся лестницу, чтобы было удобнее лазить на деревья за фруктами. Днем все, кроме Самоделкина, бегали купаться на речку. Там они увидели огромных толстых животных, которые лежали в воде, не обращая ни на кого внимания.
— Кто они такие? — спросил Чижик у Карандаша. — Почему они все время сидят в воде?
— Это бегемоты, — объяснял Карандаш. — Они днем почти не вылезают из воды.
Действительно, в реке сидело почти целое стадо бегемотов. Рядом с мамами в воде лежали маленькие смешные бегемотики.
— Смотрите, какие они забавные! А можно их погладить? — спросила осторожная Настенька.
— Они хоть и добрые, но лучше их не трогать. Давайте их порисуем.
В это время пират Буль-Буль и шпион Дырка спрятались на крыше замка и следили за ребятами.
— Смейтесь, смейтесь!
— приговаривал Дырка.
— Скоро мы вас схватим и заставим все рисовать только для нас. А вот тогда и посмотрим, кто будет смеяться, а кто плакать горькими слезами.
— Скоро придет ночь, ха-ха-ха-ха-ха, —
проговорил пират Буль-Буль.
— И тогда мы с ними рассчитаемся.
Незаметно пробежал солнечный светлый день, полный веселья и счастья. Малыши весь день загорали на солнышке, и к вечеру были черные, как негритята. Даже Карандаш немного позагорал. За ужином бабучка заметил, что Тиграша как-то странно себя ведет, все время нюхает пол и гавкает.
— Может быть, она учуяла кого-нибудь?
— Здесь никого нет, — уверенно ответил Прутик.
— А вдруг здесь все же кто-то есть? — испугалась Настенька.
— Может быть, ночью по замку летают привидения и всякие там страшилища разные? — спросил Чижик.
— Нет, на свете никаких привидений, — успокоил его Самоделкин. — Они только в сказках бывают.
— Давайте спать, — предложил сонно Карандаш, — а то я очень устал сегодня.
Помыв и убрав посуду, ребята поднялись на второй этаж и разбрелись по комнатам. На замок опустилась черная ночь. В темном небе светились яркие мерцающие звезды, замок освещала только луна. Через некоторое время стало совсем тихо, не было слышно ни единого шороха. Все в замке замерло и уснуло. Казалось, ничего не могло потревожить спокойный сон ребят и Карандаша с Самоделкиным. Лишь трое в этот час не спали. Они терпеливо ждали. Башенные часы, которые отремонтировал мастер Самоделкин, пробили полночь. Глава 30, в которой по замку летают привидения.
На старинный замок опустилась черная тропическая ночь. В небе ярко светила луна, освещая средневековые стены. Ни звука, ни шороха не было слышно возле прибежища маленьких путешественников. Лишь пение ночных цикад нарушало полную тишину. Слабый ветерок еле шевелил пальмовые ветки. В черном ночном небе изредка вспыхивали далекие звезды. Пират Буль-Буль и его верный друг-шпион Дырка тихо сидели у себя в комнате и ждали, когда все в замке уснут.
«Нам нужно захватить в плен карандаша и заставить его рисовать»,
— шепотом говорил Буль-Буль.
«В первый раз нам это не удалось. Теперь обязательно должно получиться».
«Уважаемый капитан, а почему вы думаете, что теперь у нас получится?»
— спросил с любопытством Дырка.
«Ведь их там 6 человек, да еще бодучая коза, зубастая собака и когтистый кот».
«Потому что у меня есть гениальный план».
«А нельзя ли узнать, какой?»
— спросил, удивляясь Дырка.
«Попозже, ночью, мы переоденемся в белые простыни и превратимся в привидения. Будем их пугать».
«А для чего их пугать?»
— не понимал Дырка.
«Для того, дубина, чтобы они тряслись от страха!» — прорычал Буль-Буль. «А если они будут до смерти перепуганы, то тогда нам легче будет с ними справиться. Понятно теперь, баран несчастный?»
«Уже понятно!»
— радостно потирая руки, согласился Дырка.
«Мы попугаем их хорошенько, а потом заставим карандаша нам все рисовать. Конфет шоколадные, пирожные с кремом, сладкое какао. А остальных будем держать в сыром подземелье с пауками и кормить только солеными сухарями».
Пираты взяли белые простыни и прорезали в них дырки для глаз. Затем они надели друг на друга эти одеяния, а самую маленькую простынку нацепили на собаку Кляксу. После достали из мешка свечи и зажгли их. Скрипнув старой деревянной дверью, пираты осторожно вышли в темный коридор замка. Держа в руках горящие свечи, они медленно пробирались в сторону комнат с ребятами.
«А вдруг они не поверят, что мы привидения?»
«В старинных замках всегда водятся привидения», —
ответил ему уверенным голосом Буль-Буль.
«А если мы сами встретимся здесь с настоящими привидениями?»
«Не трусь, у нас же пистолет есть и ножи!»
Осторожно ступая, тоненькое и толстое привидение двигались по коридору. Они тихо-тихо подкрались к одной из комнат, в которой спали ребята, и осторожно приоткрыли дверь. Горящие свечи высвечивали в темноте переодетых пиратов, отчего они и в самом деле выглядели очень страшными.
«Спите, голубчики, ну спите, спите! Сейчас вы у нас по-другому запоете!»
Гнусавым голосом проговорило худое привидение. Пиратская собака Клякса подбежала к кровати Прутика и стащила с него одеяло. То же самое она проделала с Чижиком и Бабучкой. И в этот самый момент Буль-Буль дал условный сигнал Дырке. Что тут началось? Привидения метались из стороны в сторону и размахивали горящими свечами. Огонь освещал 3 ужасных призраков, летающих по комнате.
«Мамочка!» —
в ужасе кричала Настенька.
«Что это такое?»
«Спасите! Спасите нас!» — бегая, сшибая на своем пути стулья, кричал Чижик.
«У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-
оперся о маленькое визжащее привидение и растянулся на полу. Перепуганный прутик нырнул под кровать. Настенька запрыгнула в стенной шкаф.
Толстое и тонкое привидение сделали еще один круг по комнате и незаметно выскользнули из спальни. Захлопнув дверь, они прищемили кляксе хвост, отчего-то на прощание громко взвизгнуло. Со следующей минуты в комнате у ребят воцарилась гробовая тишина, и только было слышно, как стучат от страха зубы у Прутика. Глава 31, в которой Карандаш и Самоделкин ловят привидение. Бесшумно пробежав по длинному коридору, привидения ворвались в дальнюю комнату. Скинув с себя белые простыни, они уселись на кровати.
— Похоже, мы их здорово напугали,
— прошептал длинноносый разбойник.
— Мне даже самому стало немножко страшно, глядя на тебя,
— хрипло смеясь признался пират.
— Теперь они не скоро успокоятся. Может быть, нам еще и Мазилку вместе с Самоделкиным попугать?
— Нет, — запротестовал Буль-Буль. — Самоделкин не верит в нечистую силу. Его не испугаешь.
— А то еще и драться начнет,
— согласился Дырка.
— Да ну его!
А тем временем проснулся Карандаш. Он как будто слышал, как кричала Настенька. Художник встал с кровати, прислушался. Все было тихо. Тогда он подошел к Самоделкину и начал его будить.
— Проснись, Самоделкин!
— Что еще произошло?
— Мне почудилось, что кто-то кричал, — волновался художник.
— Нужно пойти и посмотреть, все ли в порядке у ребят.
— Тебе показалось. Давай спать.
— Нет, нужно пойти и посмотреть, — твердил Карандаш. — Пойдем, проверим.
Они оделись и вышли в коридор. Вот и комнаты ребят. От того, что они там увидели, глаза полезли на лоб. В комнате был ужасный беспорядок. Все было перевернуто вверх дном. На полу лежали опрокинутые стулья, табуретки, вещи ребят. Кровати были пусты.
— Что случилось? — закричал Самоделкин. — Где ребята?
Собака-тиграша нырнула под кровать и радостно залаяла. Карандаш подбежал и заглянул под огромную дубовую кровать. Там, тесно прижавшись друг к другу, сидели Чижик, Прутик и Бабучка. Лица у ребят были перепуганные.
— В чем дело? Почему вы сидите под кроватью?
— Мы боимся,
— дрожащим голосом проговорил Прутик.
— Кого вы боитесь?
— Мы привидений боимся, — заикаясь, еле выговорил Чижик.
— Каких там еще привидений? Вы что, заболели?
Призраков, которые... По комнате летают и воют страшными голосами.
— А где Настенька? — забеспокоился Самоделкин. — Она разве не с вами?
— Нет, — вылезая пропищал Прутик, — ее под кроватью нет.
— А где же тогда она?
Вдруг из шкафа послышался плач. Кто-то сидел там и горько плакал. Подбежав к шкафу, Самоделкин распахнул дверцы. Там, прислонившись к стенке, заливалась слезами девочка.
— Настюша, что случилось? Почему ты плачешь?
— нежным голосом спросил Самоделкин.
— Я очень сильно испугалась.
— Не плачь, пожалуйста, все уже хорошо,
— ласково погладив Настеньку, проговорил Карандаш.
— Они уже улетели?
— Никаких привидений не бывает, —— уверял их Самоделкин. — Может, вам это все почудилось или приснилось?
— Нет, — уверенным голосом ответил Чижик. — Они точно здесь были. Мы их все видели.
— Странно, — пожал плечами Самоделкин. — Ну, ладно. Вы посидите здесь все вместе, а мы с Карандашом сходим на разведку.
Посмотрим, что это за привидения такие. По ночам здесь летают и спать не дают.
Самоделкин сбегал в свою комнату и принес 2 электрических фонарика. Один себе, а другой отдал Карандашу. Учителя волшебной школы вышли в коридор и спустились по лестнице на первый этаж старинного замка.
«Нам нужно разделиться», — предложил мастер Самоделкин. «Ты, Карандаш, иди в левое крыло замка и по пути все внимательно осматривай, заглядывай во все углы, комнаты и чуланы. Если увидишь что-то странное или кого-нибудь встретишь, кричи мне, я сразу прибегу. А если позову я, то ты тут же беги ко мне. Я пойду и осмотрю правое крыло замка».
«Хорошо», — кивнул Карандаш. Они отправились на поиски привидений. Яркая луна светила в окна старинного замка. Каждая тень казалась подозрительной и страшной. Деревянные половицы поскрипывали под ногами друзей. Им было немного жутковато, но храбрые человечки смело шли вперед на поиски призраков. Глава 32, в которой Прутик и его друзья попадают в плен к пиратам. Пираты видели и слышали, как Самоделкин вместе с Карандашом отправились их искать. Дождавшись, когда учителя уйдут в другую часть замка, разбойники решили время даром не терять. Они вышли из укрытия и вновь пробрались в комнату к ребятам. Перед дверью пираты нацепили на себя белые простыни и опять превратились в ужасных призраков.
«Уа!»
— завыли они, врываясь в комнату. Малыши, которые уже до того были сильно напуганы, сидели просто оцепенев от страха. Толстое и тонкое привидение достали веревку и начали связывать по рукам и ногам беззащитных ребят.
«Понесли!»
Тихо скомандовал толстый призрак, и они, взвалив ребят на плечи, потащили их в свою комнату. Закончив эту бандитскую операцию, разбойники сняли простыни и бросили их на пол. Связанные малыши лежали тут же и плакали от страха. Пираты вышли из комнаты и заперли дверь на ключ.
«Пошли скорей назад! Они должны скоро вернуться!»
Бандиты бросились в спальню ребят.
«Нам нужно где-то спрятаться»,
— прошептал шпион Дырка.
«Полезли в шкаф. Там они нас не заметят».
Разбойники быстро залезли в шкаф и прикрыли за собой дверцы. В эти же минуты в условленном месте встретились Карандаш и Самоделкин.
«Ну, ты нашел кого-нибудь?» — спросил художника железный мастер.
«Я? Нет. А ты нашел?»
«Я тоже никого не видел». «Может быть, ребятам все же показалось», — предположил Самоделкин. «Пойдем успокоим их, зайчишек, трусишек, маленьких».
К их огромному удивлению, спальня оказалась пустой. Лишь смятые постельки говорили о том, что еще недавно на них сидели ребята.
«Где же все?» — закричал Самоделкин, хватаясь за голову. «Куда все пропали? Они же не могли все исчезнуть!»
«Может быть, их эти привидения похитили?» — с дрожью в голосе воскликнул Карандаш.
«Нет никаких привидений на земле!»
«Куда же в таком случае все пропали?» — спросил Карандаш. «Ведь мы велели им тут сидеть. Они сами не могли уйти!»
«По-моему, с нами кто-то злые шутки шутит», — нахмурился Самоделкин. «Но даром им это не пройдет. Я им покажу, как нас пугать. Мы ничего не боимся, ни привидений, ни призраков».
Вдруг за их спиной тихонько открылась дверца шкафа, и оттуда вынырнули разбойник Дырка и пират Буль-Буль. Но Карандаш и Самоделкин ничего не заметили. Послышался щелчок. Это пират Буль-Буль взвел курок пистолета, и в этот самый момент раздался грозный окрик.
«А ну-ка, руки вверх!»
Карандаш и Самоделкин обернулись и увидели, что прямо на них наставлены два пистолета. А держат те пистолеты их заклятые враги — шпион Дырка и капитан Буль-Буль.
«Да ведь это же пираты!»
«Они самые!» —
кривляясь, ответил Дырка.
«Ну что, попались наконец-то, мерзавчики!»
— весело фыркнул Буль-Буль.
«Теперь не скройтесь от нас!»
«Куда вы дели ребятишек?»
— сжав зубы, процедил Карандаш.
«Мы их надежно спрятали!» — заявил Дырка. «И вам их ни за что не отыскать!» «Замок огромный, и потайных комнат в нем множество!»
«Что вы от нас хотите?»
«Мы хотим, чтобы вы нас слушались и делали все то, что мы вам повелим!»
— рявкнул рыжебородый капитан Буль-Буль.
«Отдайте нам малышей!» — умоляюще проговорил Карандаш. «Они очень напуганы, им страшно!» «Если вы нас будете слушаться, то мы им ничего плохого не сделаем. Но если будете упрямиться, тогда берегитесь!»
— прогнусавил шпион Дырка.
«Как же вы нас отыскали?» — потупив голову, спросил Карандаш.
«А мы корабль с пристани угнали и приплыли к этому острову!»
— похвастался Буль-Буль.
«Это наш остров! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! И все здесь должны нам подчиняться!»
«Так вот!»
— продолжал он, переводя дуло пистолета с Самоделкина на Карандаша.
«Если ты, мазёкалка, не будешь рисовать все, что мы тебе прикажем, то детки будут рыдать горючими слезами! Ха-ха-ха-ха-ха! Потому что никто им сладких плюшек на блюдечке не принесет и теплым одеялком не укроет».
«Не видать им спелых бананов и сладких ананасов», — бормотал Дырка.
«А эту железную сковородку с Самоделкина мы на всякий случай свяжем и в шкаф посадим. Так будет спокойнее», — добавил Буль-Буль.
К Самоделкину подбежал длинноносый шпион Дырка и, обмотав толстой веревкой, посадил его в большой шкаф.
— Хорошо, — грустно согласился волшебный художник. — Я нарисую вам все, что вы мне скажете. Только умоляю вас, не пугайте больше малышей, они и так натерпелись.
— Значит так,
— нетерпеливо тарахтел Дырка,
— рисуй поскорей. Во-первых, 100 плиток фруктового шоколада. Во-вторых, огромную банку клубничного варенья и еще коробку овсяного печенья, чтобы его можно было макать в варенье и есть. Затем нарисуешь мне...
— Погоди ты, — отпихнул его сердито капитан Буль-Буль. — Теперь мне нарисуй бочку соленой рыбы, жареного барана на вертеле и бочонок красного вина. «А потом нарисуешь мне новый капитанский камзол и треуголку», — приказал он.
«А мне шпионскую накидку, а то старую я всю изорвал, пока пробирался сквозь джунгли».
Карандаш достал кисточки, краски и под присмотром двух злобных пиратов принялся рисовать. Из-под кисточки художника нарисованные картинки сразу превращались в самые настоящие вещи. Увидев перед собой банку клубничного варенья, Дырка жадно схватил ее и сунул туда длинный нос. Рядом с толстопузом Буль-Булем на вертеле дымился огромный жареный баран. Было полное ощущение, что его только что приготовили. Лохматая собака Клякса отгрызла себе кусок мяса и побежала в угол, чтобы поскорее слопать его. Огромная бочка соленой рыбы, нарисованная художником, стояла в углу. Сразу же запахло, как в рыбном магазине.
На столе стоял бочонок красного вина. Довольный рыжебородый пират достал кривой нож и отрезал себе кусок жареного мяса. Затем налил в кружку вина и стал с аппетитом ужинать.
«Отпустите теперь малышей, я выполнил все ваши приказания», — попросил усталый художник.
«Как бы не так!»
— воскликнул Дырка, слизывая варенье с носа.
«Теперь рисуй нам сундук, полный золота и драгоценностей всяких!»
«А еще нам нужен новый трехмачтовый корабль, чтобы грабить проходы и фрегаты, а то старый корабль разбился о рифы».
«Хорошо, я вам нарисую», — печально кивнул головой Карандаш. «Только отпустите детей».
«Хе-хе-хе, как же! Держи карман шире!»
— хихикнул шпион Дырка. Пираты схватили волшебного художника и привели в комнату, где уже сидел в шкафу Самоделкин.
«Рисуй сокровище!» — приказали они. «А мы пока поедим всякого разного вкусненького!»
Разбойники хорошенько заперли дверь на ключ и ушли в свою комнату. Глава 33, в которой маленькие волшебники убегают от пиратов. Эта страшная ночь подходила к концу. Небо стало светлеть, показались первые лучи солнца. Постепенно начали просыпаться и обитатели джунглей. Чистили перышки разноцветные попугаи, возвращались с охоты сытые хищники. Распускались тропические цветы, наполняя утренний воздух благоухающим ароматом. И лишь обитатели старинного замка не спали всю ночь. Разбойники сидели у себя в комнате и с аппетитом поедали разные вкусности. Уставший Карандаш рисовал сундук с золотом и драгоценностями, а сам обдумывал, как им всем спастись из плена. В это время в комнате, где находились пленные ребятишки, происходили следующие события. Дети, крепко-накрепко связанные, лежали на полу. Они уже немного успокоились и думали о том, как бы им вырваться на свободу.
«Я все видел», — еле слышно проговорил Чижик, обращаясь к другим ребятам.
«Что ты видел?»
«Это вовсе не привидения нас похитили», — отозвался Чижик.
«А кто ж тогда?»
«Это пираты», — шептал Чижик. «Те самые пираты, от которых мы удрали. Пират Буль-Буль и шпион Дырка».
«Что же нам делать?»
— почти плакал Бабучка.
«Нам нужно самим освободиться и помочь Карандашу и Самоделкину».
«Мы сами не сможем развязать веревки», — бормотал Чижик.
В это время в углу комнаты что-то зашевелилось, и из-под старых тряпок выглянула полосатая морда. Это была Тиграша. Она вылезла из укрытия. Следом за ней выскочил кот Клеточка. Тиграша подбежала к Бабучке и лизнула его в лицо.
«Тиграша! Милая Тиграша!» — взмолился Бабучка. «Помоги мне как-нибудь освободиться! Пожалуйста!»
Тиграша подбежала сзади и стала зубами разгрызать веревку. Кот-Клеточка лизал лицо Настеньки, чтобы успокоить девочку. Довольно быстро собака справилась с веревкой. Когда Бабучка встал, он помог освободиться и остальным пленникам.
«Нам необходимо что-то придумать», — размышлял Прутик, — «как-то выбраться отсюда».
«Давайте попробуем вылезти в окно», — предложил Бабучка.
«Нет, здесь слишком высоко», — испугалась Настенька.
Неподалеку росло огромное ветвистое дерево.
«Смотрите, кто-то лезет по дереву», — удивился Прутик.
И действительно кто-то карабкался по дереву вверх. Этот кто-то по ветке добрался до окна и ловко спрыгнул к ребятам в комнату.
«Да ведь это же наш негритенок!»
Все очень обрадовались и стали его обнимать. Негритенок показал веревочную лестницу, которую он принес с собой.
«Это же лестница Самоделкина!» — обрадовался Чижик. «Он ее в джунглях потерял!»
«Вот молодец!» — похвалила мальчика Настенька. «Он пришел сюда, чтобы спасти нас!»
ты не знаешь, в какой комнате пираты заперли наших учителей?» — спросил негритенка Чижик. Тот кивнул головой и показал на соседнее окошко. «Нам нужно залезть на крышу замка и оттуда сбросить веревочную лестницу Карандашу и Самоделкину», — предложил Чижик.
«Но никто из нас не умеет лазить по крышам», — огорчилась Настенька.
Только негритенок мог. Он тут же вскочил на подоконник и с ловкостью обезьяны стал карабкаться на крышу замка. Через несколько минут негритенок уже был наверху и сбросил лестницу ребятам. Малыши по очереди выбрались на крышу, захватив с собой Тиграшу и кота Клеточку. А Карандаш тем временем тоже не сидел сложа руки. Закончив рисовать разбойникам сундук с золотом, он нарисовал для себя еще и ключ от шкафа. Осторожно вставив ключ в замок, художник открыл дверцу шкафа и помог Самоделкину снять веревку.
«Нам нужно срочно бежать. Нужно спасать наших малышей, иначе мы здесь все погибнем».
Карандаш и Самоделкин подбежали к окну. Но в этот момент они услышали тяжелые шаги Бульбуля и Дырки возле своей двери.
«Поздно! Мы не успеем!» — в отчаянии крикнул Самоделкин.
В замок их двери уже вставляли ключ.
«Скорей открывай окно!»
Как назло, старая рама не поддавалась, но Самоделкин подцепил ее отверткой, и окно распахнулось. Неожиданно за окном они увидели веревочную лестницу. «Держи, Карандаш!» — крикнул громко Чижик. Карандаш тут же уцепился и начал карабкаться по ней на крышу замка. Тогда же дверь их комнаты распахнулась, и на пороге возникли грозные фигуры пиратов.
«Полундра!»
— диким голосом завизжал Дырка.
«Они удирают! Хватай их! Держи их!»
Карандаш успел забраться по лестнице на крышу, а Самоделкину не повезло. К нему подбежал шпион Дырка и вцепился в ногу. Но железному человечку помог попугай. Он спикировал Дырке на голову и больно клюнул шпиона в макушку. Дырка от неожиданности выпустил ногу Самоделкина и кубарем полетел на пол, сбив с ног пирата. Пираты растянулись на полу. Воспользовавшись этим, железный мастер быстро взобрался по веревочной лестнице на крышу замка. Когда Самоделкин и Карандаш оказались на крыше и увидели живых и невредимых малышей, то бросились к ним и стали от радости обниматься. Но пираты, кряхтя и охая, уже карабкались на крышу следом за беглецами.
«Карандаш, нужно что-то срочно придумать!» — закричал Самоделкин, увидев догоняющих разбойников.
Волшебный художник только на секунду задумался, а затем прямо на крыше замка принялся рисовать огромный воздушный шар с корзиной. Шар был синий-синий, как небо над островом. Художник и мастер помогли ребятам туда забраться, а затем, подхватив собаку Тиграшу и кота Клеточку, сами перелезли через бортик корзины. Но оба разбойника уже были на крыше замка.
«Попались, голубчики!» — орали разбойники. «Теперь не уйдете от нас! Сейчас мы вас, мерзавчиков, схватим и посадим на цепь в сырой подвал, тогда по-другому запоете!»
Самоделкин перерубил веревку, которая держала корзину, и огромный голубой воздушный шар медленно оторвался от крыши средневекового замка.
«Караул! Улетают!» — ревел Бульбуль.
Пираты в последний момент успели все же вцепиться в хвост болтающейся веревки. Воздушный шар летел над джунглями, а разбойники болтались под корзиной, держась за ее кончик.
«Сейчас мы доберемся до вас.
Мы вам зададим перцу».
В это время воздушный шар пролетал мимо высоченного дерева. Болтающиеся разбойники зацепились за его верхушку и остались висеть на ветвях, а шар медленно улетал в сторону океана.
«Стреляйте же скорей!» — закричал шпион Дырка. «А не то они улетят!»
Пират Бульбуль выхватил из-за пояса пистолет и, прицелившись, нажал на спусковой крючок.
Раздались выстрелы. Бах, бах, бах. И одна пуля все же угодила в голубой шар. Из маленькой дырочки стал со свистом выходить горячий воздух, и шар медленно начал опускаться на землю. «Ничего страшного», — успокоил ребят Самоделкин. «Как только мы спустимся на землю, я починю оболочку шара».
«А как мы поступим с негритенком?» — забеспокоилась Настенька. «Ведь мы не можем оставить его на острове. Его схватят эти ужасные злодеи».
«Хочешь полететь с нами?» — спросил карандаш негритенка. «Будешь учиться вместе с другими ребятами».
Маленький негритенок стоял в окружении ребят, слушал их и хлопал глазками. «Не хочу», — вдруг сказал он тихим голосом. «Мой дом здесь».
«Смотрите, он уже умеет говорить на нашем языке», — удивился Прутик.
«Он способный и очень добрый. Он не забыл о том, как мы его спасли и выручил нас», — ласково улыбнулся Карандаш.
«У меня все готово», — вставил Самоделкин. «Я все починил. Можем лететь дальше».
Ребята подбежали к ближайшей пальме, и негритенок, как обезьянка, вскарабкался на нее. Сорвав несколько связок спелых бананов, он сбросил их вниз. Подобрав фрукты, ребята положили все на дно корзины. Путешественники молча стояли и смотрели на окружающие их джунгли. Никому не хотелось улетать, ведь они уже привыкли к острову. Небольшие стаи попугайчиков перелетали с ветки на ветку, макаки прыгали по деревьям, кривляясь друг перед другом. Мимо маленьких художников важно прошагали огромные слоны, медленно кивая головами на прощание.
«Смотрите!» — воскликнул Чижик, показывая куда-то рукой. «Смотрите, это же наши ослики!»
И действительно, неподалеку стояли и щипали травку 6 осликов. Неожиданно из-за кустов выбежала коза Бубенчик. Увидев ребят, она радостно заблеяла и бросилась к ним со всех ног.
«Ой!» — радостно воскликнула Настенька. «Как хорошо, что ты нашлась! Садись скорее в корзину, мы летим домой!»
Вся компания — Карандаш, Самоделкин, ребята, коза Бубенчик, кот Клеточка и Тиграша — забрались в корзину воздушного шара. Тут же сверху они увидели, как из-за густых зарослей выбежали оборванные пираты. Они свалились с дерева и побежали в ту сторону, куда полетел падающий шар.
«Смотрите!» — испугался Прутик. «Опять эти ужасные пираты!»
«Нам нужно скорей подняться в воздух!»
«Стойте, мерзавчики! Не смейте взлетать!»
— задыхаясь от бега, прокричал шпион Дырка.
«Я приказываю вам остановиться!» —
ревел капитан Бульбуль.
«Вы обязаны мне подчиняться! Я самый страшный в мире пират! Меня все боятся, и вы тоже должны бояться! Слышите меня?»
Железный мастер схватил нож и перерезал веревку. Воздушный шар оторвался от земли и стал набирать высоту.
«Последний раз повторяю!» —
надрывался рыжебородый пират Бульбуль, стуча зубами от злости.
«Немедленно спускайтесь на землю, иначе мы снова будем стрелять!»
«Улетают! Они улетают!»
— завизжал Дырка и, выхватив пистолет из руки Бульбуля, прицелился, чтобы выстрелить в голубой шар. Бах! Бах! — прокатилось под джунглем. Но пуля, выпущенная шпионом Дыркой, пролетела совсем рядом с шаром, не задев его. Тут подул сильный ветер, воздушный шар поднялся высоко над островом и полетел в сторону океана. Все стояли у края корзины и с грустью смотрели на проплывающий под ногами чудесный остров. Ребята махали удаляющейся земле. Вот уже позади золотой пляж, и они полетели над синей гладью океана. Маленькие белые чайки летели рядом с ними и кричали что-то вслед.
«Жалко, что каникулы закончились», — грустно сказал Чижик.
«Зато начинается новый учебный год, и вы переходите в следующий класс», — весело подмигнул Самоделкин. В новом учебном году вам предстоит узнать много нового и интересного. А голубой воздушный шар вместе с ребятами летел уже над огромным океаном. Волны шумели и перекатывались. Все были счастливы, что все так хорошо закончилось. Завершился самый удивительный и самый невероятный из всех уроков в волшебной школе. Урок необыкновенных путешествий.